Сегодня родительский день родница. И
да?
В этот день принято ходить на кладбище ушедшим родителям. Вот как вы считаете, для родителям важно, чтобы мы приходили к ним на кладбище, или мы их можем вспоминать в церкви? Почему задаю такой вопрос? Дело в том, что мои родители похоронены в Пермском крае. Там живет моя сестра. И сестре приснилась мама и очень сильно обижалась, что мы к ней не приезжаем.
Вот смотрите, допустим, где находится мама? Давайте разбираться. Мама где находится?
На кладбище.
На кладбище? Да. Вы уверены?
Царство небесное, да.
На кладбище находится ее тело. Но если вы приезжаете к телу, то память о маме сразу приходит в ваше сердце, и через эту память вы с ней соединяетесь. С этой точки зрения можно сказать, что она находится на кладбище. Память о вашей маме. Но если вы о маме сейчас вспомните прямо здесь, то тогда мама получит от вас то, что ей нужно. Она приснилась, потому что вы ей не додаете. Вы должны больше сейчас ей помогать, вспоминать о ней, заботиться. Ей нужна помощь. Вот почему она приснилась.
Олег Геннадьевич, она попросила принести куклу. Извините за эти трудности какие-то.
Я не могу это эзотерический момент объяснить. Может, она хочет, чтобы еще ребенок один появился, я не знаю. То есть я не могу ответить на этот вопрос. Я могу только сказать, что если вы будете в церкви или дома молиться о ней, то не обязательно там за пару тысяч километров ездить и как бы к ней на могилку. Это будет такой же результат даст, понимаете? Но это также не означает, что я отменяю как бы посещать захоронение родственников. Там. Это не отменяется. Просто если вы хотите, чтобы с мамой установить отношения, они находятся в вашем сердце. А ваши отношения с вашей мамой находятся в вашем сердце. И в вашем сердце сейчас находится печаль, тоска по поводу мамы. Это означает, что там нет... Это значит, что вы туда не вложили силы. Вот, допустим, если я печалюсь о ком-то, это значит, что я должен ему помочь, а не помогаю. Понимаете, большинство людей просто не знают, что печаль, тоска означает, что нужно просто сесть, начать молитву и в молитве думать о Боге, но иногда вспоминать маму и отдавать ей плоды этой молитвы. Если ты только о маме будешь думать, то мама тебе, она сама, ты сам ей не дашь эту силу. Сила только от Бога идет, поэтому думать надо о Боге в молитве. И думать, что вот это все для мамы, вспоминать это все. И в этом случае у вас сердце станет чище, спокойнее. Потом вы почувствуете, что ей тоже хорошо стало через какое-то время. Поднимите руку, у кого так произошло. Видите, вот есть примеры, они сделали, как я в лекциях говорю, и они получили этот результат, потому что эта внутренняя жизнь, она хоть нам и плохо знакома, но она есть, и надо так учиться жить в сердце своем, вспоминать близких, через память это делать, через память. И если ты чувствуешь страдания по близкому человеку, надо победить эти страдания. Сегодня у нас на эту тему будет лекция.
Олег Геннадьевич, а можно еще немножко узнать, что такое кармический брак?
Да все в браке кармические. Ну, то есть это термин такой узкий. Лучше на таких лекциях не брать термины, которые связаны с какой-то конкретной культурой. Это лекции нравственные. То есть надо говорить, что брак по судьбе, да, допустим, брак по судьбе. Все браки по судьбе, просто... Если человек между людьми очень сильная влюбленность очень сильная, значит и судьбы в отношениях будет очень много, и хорошей, и тяжелой. Ну то есть влюбленность означает, что сердца очень сильно будут обмениваться, ну то есть будет насыщенная жизнь. Бразильский телесериал там, вы понимаете, да? Ну то есть очень насыщенная жизнь. И не всегда люди выдерживают такую насыщенную жизнь. Может быть, и не стоит так уж сильно погружаться в отношения, чтобы потом их не выдержать и сбежать из них.
Спасибо.
А спасибо, что это значит? То есть, какой вывод-то?
А вывод еще, знаете, в чем? Может быть, вам не для всех, но у нас в семье будет еще ребенок. То не у меня, а у моей племянницы.
Ну вот она поэтому про куклу и сказала, говорит, хочу вот этого, хочу куклу. Она намекнула, что будет ребенок просто и все. Вы, до вас дошло сейчас, да? Это замечательно. Так, ну, как бы, бывают люди, что... Ну, вот мужчина сзади там поднимает руку.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. А вот после развода вот уже лет 6 не могу построить семью. И вот последние отношения были с Марией похожи друг на друга.
А кто кого бросил?
А как бы никто никого не бросал, так решили развестись сначала, пожить отдельно, а потом... Ну, в принципе, я принял решение развестись.
Ну, вот видите, как... Она ждет вас, та девушка-то старая.
До сих пор?
Ждет? Я нет, я спрашиваю.
Нет.
Я не утверждаю. Не ждет, да? У нее другая семья уже, да?
Нет, у нее семьи нет.
Все, я ее увидел, да. Она в депрессии находится просто. Не знает, что ей делать. Хорошо, значит, вы не можете построить отношения. А те отношения медленно строились у вас, не сразу?
Ну, последние два случая, это были примерно по году.
Общались, да, думали, встречались, жили вместе. Ну вот у вас так устроена психика, вы, когда обжигаетесь в отношениях, вам очень трудно потом опять думать о них. То есть вы очень сильно ранитесь отношениями, очень рано глубоко уходит в сердце. Вам трудно потом решиться на новые отношения?
Так как раз таки вот эти два случая я сам их разжевал.
Как сам?
Сам разжевал отношения.
Тоже причина. Сердце становится отчужденным уже от отношений, когда сам человек разрывает. Когда человека бросают, у него сердце горячим, наоборот, становится. Оно хочет любви. Когда человек бросает, у него как бы холод в сердце.
Ну да, уже настолько надоели, что...
А не надо никогда переставать быть одному. Человек должен учиться быть с людьми одновременно наедине с собой. Это очень важно. Не надо отдаваться отношениям на 200%. С собой означает с Богом. То есть надо учиться молиться. Человек должен заряжаться, понимаете? Иногда люди должны иногда уединяться вот, в семейной жизни обязательно. Если ты чувствуешь уже себя как разорванное облако, то есть нет сил, надо побольше времени одному быть, набираться сил, иначе семья будет разрушена. Вот как результат, видите, неправильное мышление. То есть человек в семье не означает, что он должен быть отдан на растерзание постоянно. Когда-то отдаем себя, когда-то копим силы. Близкому человеку тоже надо давать возможность побыть одному, не трогать его какое-то время, чувствовать, он нервничает в отношениях. Дайте им... Договоритесь, что он какое-то время один. Наедине с собой означает с Богом. Мы должны питаться от Бога, от себя не попитаешься. Наедине с собой означает с Богом. Женщины иногда питаются от подружек. Они с ними общаются, любят друг друга. Женщина заряжается в отношениях от женщин, а отдает энергию мужчинам и детям. Поэтому женщина должна всегда с женщинами общаться, заряжаться энергией. Обязательно. Тогда ей становится легче жить. Мужчина заряжается от друзей тоже. Тоже от именно друзей, которыми общие интересы, дело какое-то. Он заряжается силой, ему легче становится. У вас есть друзья? Вам надо раскаяться в том, что было, вот что вы бросили этих женщин. Первая из них очень сильно ждала вас. Вот это ваша главная ошибка была, конечно, что вы ее бросили. Вторая просто... Ну да. Она до сих пор ждет вас?
Я не думаю.
А вы узнаете, может... Если она до сих пор ждет, вы так и не женитесь.
Ну, была попытка к ней снова пойти на встречу, она открылась.
Ну хорошо, хорошо. Раскайтесь в том, что было. Раскайтесь.
Хотя она тоже сейчас одна.
Первая, да? Еще попытки сделайте. Она тоскует, скучает о вас, я чувствую. Еще попытки сделайте. Может быть, она... Лучше... Зачем новые отношения? Лучше старые продолжать. Ну и что? Ничего страшного. Попробуйте. Пару раз попробуйте. Цветочки принесите там, еще что-то как-то. Ой, это тяжелый случай. Это так тяжело отношения с ним. Если девушка живет в другой стране, она должна переехать к вам, иначе не будет отношений, все будет разрушено. Вы хотите к ней переехать? Ну, съездите, попробуйте. Какая страна? Ну, вроде нормально. Да? Ну хорошо, вроде нормально, я не вижу проблем. Там вам можно жить по вашей судьбе. Нормально. Попробуйте так. Но у вас не будет быстрое создание семьи, быстрого не будет. Вам нужно год общаться, чтобы понять, ваш человек или нет. У вас так устроена психика. Нормально. Я не против.
Спасибо.
Вам спасибо. Ну вот давайте, вы так оптимистично поднимаете руку, наверное, да, сильно хотите спросить.
Спасибо большое, что позволили задать вопрос. Я вас очень ждала.
Я тоже вас очень ждал. Спасибо, что вы все пришли. Я фактически живу ради вот того, чтобы вам давать знания, постоянно в разъездах.
Это очень ценно. Олег Геннадьевич, в общем, дело в том, что прошлым летом вышла замуж, бросила мужа, в марте развелась. Раскаялась, его ценю, люблю, уважаю, как человека, глубоко, и желаю ему искреннего счастья. Всячески хочу помочь. Но на данном этапе строю новые отношения, пытаюсь построить новые отношения. Есть ухажеры. Как сделать правильный выбор? Потому что...
Сейчас... Пока вы не раскаетесь до конца, выбора не будет. Сердце закрыто, выбрать невозможно. Человек выбирает сердце. Сердце закрыто, выбора невозможно сегодня.
Думаете, закрыто? Мне кажется, открыто я уже...
Пока закрыто. Ну вот, вот как открыто? Вот вы бывшему мужу, когда с ним вот тепло пойдет в отношениях, доброе чувство пойдет, тогда открыто, а сейчас нет доброго чувства. Вы как бы стараетесь его культивировать, но не восстановлен мостик пока.
Я вчера ему на этой лекции прям написала смс-ку. Паша, прости меня. Хочу, чтобы ты был счастлив.
Но от этого ничего не меняется. Надо продолжать писать смс-ки, пока сердце не откроется. И тогда вы сможете выбрать, а иначе вы не сможете выбрать. Вы не будете видеть человека просто.
Видеть.
Вот сердцем, мы... видеть сердцем.
Но на данном этапе хорошие молодые люди вокруг. По-настоящему хорошие молодые люди.
Ну да, я согласен, все хорошие, но выбрать, чтобы надо чувствовать сердцем человека.
Что-то, какие чувства, потому что есть страсть, это понятно, да, там много тянет.
Да. Страсть, понятно.
Вот это вот то самое правильное чувство, когда ты понимаешь, что...
Оно приходит от Бога. Если ты раскаялась в предыдущих отношениях, то оно открывается, это чувство, и ты прям видишь, вот из этих людей вот это мой, видишь, чувствуешь сердцем.
Он один, да?
Да, он один, да. А если ты не раскаялась до конца, то сердце не открывается и не приходит от Бога, он один. И больше того, ты уже начинаешь с ним общаться, и все равно ты не чувствуешь, что это он один. Вот, и поэтому он тоже не чувствует, что это вы... Он начинает с вами общаться и чувствует, что нет родственных отношений. Вы как будто закрыты для него. Это означает, что вот так. То есть я об этом и говорил на прошлой лекции, что если ты бросила кого-то, надо раскаяться до тех пор, пока тепло, вот и сердце, вот эта чистая энергия не пойдет, пока ты не будешь чувствовать человека глубоко, отношения с ним строить. Пока у вас нет этой глубины. Нету, сердце не раскрылось. Оно зажато, сжато прошлыми отношениями. То есть не работает пока на понимание.
Ну, так скажем, не все кончено, не все пропало.
А я так разве говорю, что все пропало?
Нет, так никогда не говорится. То есть получается, что есть надежда на счастье у каждого из нас, и у него, и у меня, и у всех.
Конечно, мы навечно никогда не страдаем. То есть сделали ошибку, исправляемся. Эта жизнь предназначена для учебы. Человек должен исправляться. В этом так все создано, вся психика человека для исправления. Исправилась, иди дальше в жизни, ничего страшного. Мы все ошибаемся, потому что мы глупые. Мы ошибаемся, это нормально.
Еще, знаете, вот в плане выбора сердца почувствовать, но есть еще мнение окружающих. И оно такое совершенно двоякое. Родители говорят, Вика, да ты что, да, давай нормального молодого человека, приводи.
Важно мнение родителей, очень важно. Очень важно.
Важно, чтобы они одобряли выбор.
Нет, их мнение важно. А выбор вы должны сами сделать.
Мнение о человеке, да, который...
Мнение важно, надо учитывать мнение родителей, потому что у них одинаковая судьба с вами. Если, допустим, они сильно, кто-то из ваших ухажеров сильно им понравился, надо очень сильно как бы это учитывать, очень сильно учитывать.
Вот как раз мой бывший очень сильно понравился папе, но потом папа, по-моему, разочаровался, когда дочь простит. Это что такое было? Затмение? Оно бывает с родителями?
Бывает, да, бывает.
Да, сильно люди.
Всякое. Поэтому говорю, принимать вам решение, не им. Ваше сердце вам подскажет. Но оно сейчас пока закрыто. Оно не может подсказывать, поэтому вы меня мучаете. И так, и сяк меня. И с этой стороны, и с той. А вот если я так, Олег Геннадьевич, вы поможете мне выбрать? Нет, не помогу. Выбирать вам придется. А через родителей поможет? Нет, не помогу. А если вот так? Нет. Ничего не смогу сделать. Только вам.
Молиться, раскаиваться.
Раскаиваться, да, да. И придет время, и раз, и все. Вы простили тому человеку и почувствовали нового дальше. Бог дал следующего. Не родись красивой, родись счастливой. Означает правильной, правильной родись. Давайте с вами поговорим. Видите, как хорошо, да, ответ на вопросы много раскрывают, да? Становится много понятным. Прошлая лекция раскрывается.
Мой муж очень требовательный, но очень часто он мне говорит, что он несчастлив со мной, потому что он меня очень любит, как он говорит.
А вы не требовательны?
Я на самом деле отношусь к нему проще. Я вообще практически никогда не обижаюсь. В первую очередь я стараюсь, чтобы было ему хорошо.
Очень, смотрите, это вот, пожалуйста, слушайте сейчас внимательно. Это у нас завязка на лекцию на целую. Ага, давайте рассказывай.
Ну,
а это вот у вас первые отношения или вторые?
Ну, не первые.
А в предыдущих вы были требовательны, да?
Да.
Вот смотрите, видите, да? Видите? Она говорит, я все прощаю, принимаю, я отношусь к нему хорошо, а в предыдущих я была требовательна.
Там была сильнее я в отношениях
здесь. Вот, мы сейчас об этом будем говорить с вами. Нет, просто так вот строятся отношения. Когда вы видите, что муж требовательный, вы точно такая же, запомните. Разницы никакой нет. Мы все... Просто есть разные типы отношений. Бывает, человек в одну попадает в плоскость отношений, бывает в другую. И вы забыли уже про ту плоскость. Вы говорите, я такая вообще смиренная, такая добрая, все прощаю. С ним, с этим человеком. Но до этого были прям противоположности. Но вы это уже забыли. Не, вы не меняйте. Если вы сейчас бросите его, допустим, то следующее отношение будет опять, вы будете опять требовательны.
Если мужчина без студии,
вы хотите в этих отношениях оставаться.
Да, понимаю,
а он не хочет. Ну, понятно. Вот видите, то есть мы сейчас затравку делаем к теме, да? Что если один человек отдает любовь, он становится гордым. Когда он отдает любовь, гордым становится. И понукает, злится, там, требует. А другой человек принимает любовь. Он, то есть он любит, другой человек любит. И унижается в отношениях, становится слабым. теряет красоту, теряет силу в отношении. И говорит, я бросать не хочу. Он, потому что ему же хорошо, он любит. Когда человек любит, ему хорошо. Он говорит, я бросать не хочу. Но тот человек, который отдает любовь, он еще подумает, хочет он бросать или нет. Потому что он в менее выгодной ситуации находится. Понимаете? Что вы заплакали? Зачем? Я вас расстроил чем-то? У меня есть цветочки. Нет, это не так. То есть вы, он не пускал, потому что у вас должно быть мнение мужа, а не какого-то Олега Геннадьевича, понимаете? Это нормально. Каждый мужчина, он бережет как бы жену рядом со своим мнением. Ну то есть женщина должна слушать мнение мужа. Поэтому он не отпускал. Это понятно. Это понятно. Но жена также является совестью мужа. Она всегда как флагман впереди идет. Она что-то новое изучает, потом внедряет в отношения это. У меня жена тоже слушает лекции разные, несмотря на то, что я читаю лекции, она каких-то других лекторов слушает тоже. Конечно, да. Вот это называется не делать, как я хочу, а со мной соглашаться. Потому что жену, женщину заставить делать, как я хочу, невозможно. Но если она хотя бы соглашается, уже легче жить. То есть, если она соглашается, это же не значит, что она будет всегда делать, как я хочу. Но если она говорит, да, да, я буду стараться вот так делать, уже легче жить. Мужчине уже все, ему спокойно. Женщина говорит, я буду стараться. Все, со всех сил. Получится, нет, не знаю. Правильно, мы не слышим друг друга. Да, потому что вы унижены в этих отношениях. Унижены в этих отношениях. Да. Да, вы унижены в этих отношениях. Вот сейчас лекция об этом будет целая. Да, у нас уже пора лекцию начинать, все, мои хорошие, все собрались. Вот видите, как хорошо мы ее спросили, потому что как раз об этом лекция. Значит, мы говорили вчера о чувстве собственного достоинства. Мы говорили о том, что у человека есть трудности жизни, что принятие трудностей жизни помогает силе природы. Человек становится сильнее, ему крепче становится жить. Дальше помогают люди. Человек социально становится более значимым, веским. Когда он любит людей, человек должен быть сильным, сильная позиция в отношениях с природой. Там бег, ходьба, зарядка, закаливание. Всегда стараться быть на природе, чтобы быть сильным. Вот. И тоже как бы... Дома тоже неплохо как бы разминаться, тело должно быть размято. Лучше, конечно, в природе. Можно дома. Вот.
Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий, есть лишь пока еще гимнастика.
Ну, то есть гимнастика означает, что вы делаете все спокойно, для счастья, для любви. Если же вы начали просто издеваться над собой, это уже не гимнастика. Вот. Если же пока еще гимнастика. Ну, то есть, если вы просто для здоровья, для счастья делаете, это гимнастика. А если вы уже на измот себя, там, бегаете на измот, вы хотите 10 километров пробежать, 20, рекорд в книгу Гиннесса занести, там, хорошо. Это уже не гимнастика, это уничтожение тела. Вот. Отношения с людьми дают социальную силу, отношения с Богом дают победу над судьбой, и человек может принять свою судьбу в результате этих трех вещей. Он принимает свою судьбу, начинает взаимодействовать с самим собой, начинает понимать себя. Вот мы сейчас с девушкой говорили, как понять, за кого замуж выйти. Это называется взаимодействие с самим собой. Нужно раскаяться, нужно, то есть, ну, нужно принять судьбу. Принимаешь судьбу, раскаялся, сердце легкое стало, чистое, светлое. Все, ты начал себя понимать. Взаимодействуешь с самим собой. Ты не живешь, как в темноте. Некоторые говорят, Олег Геннадьевич, я живу, как, ну, как бы, для меня черно-белый мир, нет глубины, нет счастья в этом мире. Значит, не принимает человек этот мир, не принимает судьбу. Не хватает силы, надо принять. Тогда жизнь становится наполненной, глубокой жизнь становится. И дальше мы говорили о том, что когда человек уже, вот у него есть сила, глубина в жизни, следующий этап его развития заключается в том, что человек должен учиться внутренней жизнью жить, то есть он должен отношения с Богом строить, в своей вере, в своей традиции, ничего не меняя, просто углубляем отношения с помощью молитвы. И тогда появляется, вот как солнце, когда восходит, все становится радостным. Так и у человека, когда отношения с Богом становятся очень сильными, в сердце у него появляется сила, и он становится достойным человеком. То есть у него женщина расцветает, становится красивой, мужчина становится победоносным, сильным в жизни. Ну, то есть каждый человек достигает своей силы внутренней. Это же происходит иногда на волне хорошего периода в жизни, когда хороший период, иногда энергетика человека очень сильна, и он просто само собой расцветает. Но это уже не является нашей заслугой. Это просто так вот повезло, что пришел хороший период в жизни. Но лучше всего не ждать хорошего периода в жизни, а просто самому прийти к этому, стать сильным человеком. Когда человек становится сильным, то дальше появляется возможность встретить кого-то в жизни. Слабые люди тоже иногда встречают, но это лучше бы и не встречали, что нет глубины в отношениях. Глубина означает сильная позиция, сильные отношения, сильные чувства, глубокие отношения, сильные. Человек сильную позицию внутреннюю имеет, потому что у него много веры, много глубины. Достойный человек, сильный человек, достойный. Тогда наступает, допустим, когда наступают отношения между людьми, влюбленность, семья создается, то всегда она создается определенным образом, надо это знать. Большинство людей думают, я хочу гармонии полной, чтобы мы одинаково любили друг друга. Это твоя сказка. Это бывает только у святых людей, я уже говорил. То есть полное гармоничное движение любви возможно, если в ней совсем нет корысти. Если же корысть есть, то кто-то перетягивает на себя энергию любви неосознанно. Допустим, человек долго ждал, ему хотелось вот, или сильную гармонию с человеком испытал он. И все, и он почувствовал вот эту любовь, влюбленность почувствовал. И здесь есть определенные трудности, сейчас я их объясню. Когда человек влюбленность почувствовал и перетянул на себя любовь, то другой человек вдруг ее перестал так сильно чувствовать, как раньше. Кто-то перетягивает любовь на себя. Всегда в отношениях, всегда. И поэтому один человек, который сильно любит, он унижается в отношениях. Девушка рассказывала, видите, я всегда прощаю, принимаю, я хорошо себя веду, я смиренная, ласковая, добрая. Почему? Потому что она перетянула на себя энергию любви, она счастлива, как бы чувствует любовь в отношениях. А он чувствует, что хороший человек. Ну то есть как люди живут? Вот он видит, хороший человек. Такому человеку можно отдавать любовь. Чувствует, что она его любит, но он хороший человек. Но при этом, если она его любит, то он становится сильнее. И он начинает диктовать права, условия, ты должна делать, как я сказал. Мужское чувство собственного достоинства становится гордым, когда его любит. Женское становится униженным. Когда чувство собственного достоинства у человека становится униженным, он теряет красоту. Гордость делает человека слепым. Вот, допустим, я кого-то люблю, да, и он гордится в этой любви собой. Как эта любовь на меня действует? Я начинаю считать его целью своей жизни. Это очень опасно. Это означает, что он точно меня бросит. Потому что если он является целью моей жизни, то это не человеческие отношения, как с Богом ты уже строить отношения начинаешь. То есть ты в человеке видишь все, как бы он все для тебя, как бы он все для тебя. Это значит, что точно как бы будет разлука. Это неправильная позиция. Человек не может быть основой жизни. Основой жизни может быть только Бог. Потому что когда мы человека делаем основой жизни, он это унести не может. Не может. Вот когда человек очень сильно в кого-то влюбляется, то это становится невыносимо. Поднимите руку, кто не выдержал вот такой влюбленности, слепой такой огромный. Видите, есть люди, не выдержали. Невыносимо, правда? То есть человек просто выматывает тебя, ты не можешь рядом с ним находиться, всю душу из тебя вытягивает. Так? Так. Все согласны, кто руки подняли? Таким образом, видите, как бы целью жизни человека не может быть человек. Это очень опасно. И даже чуть-чуть, когда, может быть, не полностью он цель жизни, но даже чуть-чуть, когда он цель жизни, это тоже опасно. Потому что он становится гордым, ты слепнешь рядом с ним, от него слепнешь, то как бы ты как бы не можешь уже как бы нормально жить, потому что ты ослеп просто в отношениях с ним. Это очень опасно. Только один раз можно так в человека поверить, один раз в жизни. Один раз в жизни, так сильно. Потому что потом будет длительный стресс, с которого человеку придется выходить несколько лет. Если он поверил в человека, потом тот человек обязательно его бросит, потому что он не выдержит таких отношений, невозможно выдержать. И дальше будет длительный стресс, потому что цель человеческой жизни – это поверить в источник веры, а не в человека. Источником веры является Бог. Человек не может быть источником веры. Но мы путаем, потому что человек — это же душа. Когда люди влюбляются друг в друга, человек видит душу. А это то, что нам и надо увидеть. Понимаете, мы видим, душа, она частичка Бога, она как Бог, только маленькая. Ну, то есть она копирует Бога, но она не может его заменить никогда, потому что она не может... Она качество показывает, чистые, светлые, когда мы видим чистоту в человеке, красоту видим, чистоту в человеке, но сила от него не пойдет такая. Он же не солнце, он маленькая искорка, силы не будет. Поэтому как бы кажется, что он ты и вера, и надежда. Вот, кажется так сначала, а потом человек не выдерживает этой нагрузки и уходит просто. У него нет силы такой отдавать столько, сколько требуется для веры. Одно дело... Любовь — это хорошо, но вера — это уже выше, чем любовь. Это я как бы, цель жизни моя становится вот этот человек. Я для него живу, он все для меня. Ты как бы и солнце, и вера, и надежда, и все. То есть, ну, то, что в этой песне вы услышали. Это очень опасно. Но если уж говорить об отношениях, то вот в этом случае семья даже не завязываться. Она просто не может создаться, если вот так. Люди вот такой любви хотят, но она даже семья не возникнет в этом случае. Потому что невозможно ее создать. Человек, которого так любит, он уйдет обязательно, не выдержит. Или чуть-чуть побудет рядом и уйдет, если уж очень хороший человек. Потом длительный стресс, и человек потом уже понимает, он выйти из стресса может только одним способом. Ты уже другого человека на этого не заменишь. Ты не сможешь другого человека так слепо полюбить, потому что у тебя сердце будет бояться уже этого. Потому что сильную боль испытает в разлуке. Поэтому только когда человек уже Бога начинает любить хоть как-то, думать о Боге, тогда он побеждает стресс. Причем некоторые люди думают о Боге через природу, начинают природу любить. Ну, другие люди отдают себя людям. В человечестве чувствуют Бога как бы в отношениях с людьми. А третьи веру принимают, в храм ходят. Это самое лучшее, когда человек обретает веру в Бога. Он становится сильным, сильная позиция жизни. Когда человек верит в Бога по-настоящему, стресса не будет. Он никогда не сможет Бога на человека променять. Он тоже любит девушку, там парня любит, но у него сильная позиция внутренняя. Он не теряет себя в этих отношениях, понимаете? Чувство собственного достоинства его не тает так сильно. Оно тает все равно, но не так сильно, то есть не тает, что человек тебя бросит. Все равно между людьми создается вот эта комбинация. Один любит и чуть-чуть слабее становится, а другой отдает любовь и становится чуть-чуть гордым. Это в принципе у всех будет в отношениях, это от этого никуда не деться. Но степень погружения вот в такую как бы проблему идет от того, насколько у меня есть вера. Если у человека нет веры, он погружается очень сильно в эту проблему. То есть один человек сильно унижен, другой сильно гордый в семье. Если есть влюбленность, некоторые люди просто живут в сухие отношения. Никто не унижен, никто не гордый, потому что ничего и нет. Это означает, что они чувства свои истратили просто. Часто люди думают, что влюбленность должна всегда жить в семье. Она живет какое-то время, потом тает, 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 и все, ее нет. Почему? Потому что надо заменить влюбленность на служение человеку. Отдавать, надо учиться жертвовать себя близкому человеку. Жертвовать означает принимать его недостатки, считать, что это единственный человек в жизни, не будет никаких других вариантов. Отдавать себя. Это очень серьезно. И тогда в этом случае появляется чистота в отношении. Сначала она приходит как принятие. Когда ты как свою судьбу принимаешь человека в жизни, ты домой идешь уже не ругаться, а отдыхать. Почему? Потому что ты, ну, принял человека, все. Один мой знакомый пришел к наставнику, говорит, я это жене в жене уже принял, и вот это принял, все принял как бы в ней. Мне уже ничего не надо в жизни. Может, мне в монастырь уйти? Он ему говорит, так у тебя только счастливая жизнь только начинается. И так и получилось. Первая стадия счастливой жизни, когда все принял, близкому человеку все принял. Все, спокойно домой идешь, ругаться не надо, ты все принял. Следующая стадия, ты начинаешь ему служить, появляется уважение. Уважение означает, что видишь в нем чистоту. Что-то чистое, светлое начал видеть. Не просто человека, а что-то такое глубокое. Как вот первые отношения, первая влюбленность, она высвечивает эту чистоту, а потом ты ее опять видишь, когда начинаешь служить, заботиться о человеке. Заботиться не означает для благодарности, там, а просто, чтобы он был счастлив. Это серьезно, это надо подвиг такой совершать над собой. Всегда мужики же неблагодарные, как заботиться? Покушать приготовила, даже спасибо не сказала. Женщина может служить легко, но ее служение очень корыстное по природе. Один мужчина мне говорит, я, Олег Геннадьевич, я кушаю в столовой. Я говорю, почему? Он говорит, да как бы дорого стоит, готовка жены дорого стоит очень. Я говорю, в смысле дорого? Ну, я, говорит, я не выдерживаю нагрузки. Она, если приготовит, я не выдерживаю, говорит, очень дорого стоит. Я поэтому столовой, мне легче. То есть женщина может служить, но это дорого стоит потом. Вот. Мужчина не любит служить. Он зато щедрый по природе. Он служит там где-то, работает, приносит, деньги отдает. Деньги мужские легкие, можно тратить. Он забыл про них, отдал, забыл. Женские деньги очень тяжелые. Никогда не забудет, если отдала. Вот. Поэтому как бы... Женщине легко служить, мужчине легко дарить. Поэтому так вот распределяется всю жизнь. Мужчина дает деньги, женщина служит. Каждый, что легко, то и делает. Но это не означает бескорыстие. Бескорыстие, когда человек просто делает вот так вот. Лучше всего делать для Бога. Вот как просто сделать, все равно корысть какая-то возникнет. Допустим, денежку пожертвовал человеку. Пошел дальше, думаешь, много пожертвовал. Мысль как бы такая пришла в голову неожиданно. А если ты как бы для Господа, для того, чтобы Господь был счастлив, мысль не придет такая в сердце. Я хочу, чтобы Господь был счастлив, этому человеку даю. Все, тогда мысль не приходит. То есть также можно, допустим, готовить. Просто готовишь с молитвами, чтобы Господь был счастлив. И кормишь мужа. Это уже освященная пища становится. Он, признать, очищается от грехов такую пищу, когда кушает. Ну, то есть, другими словами, вторая стадия уважения. Сначала принятие, потом уважение. Уважение начинается, когда я служу бескорыстно человеку. Думаю о Боге, делаю для мужа бескорыстно. Уважение что такое? Я вижу хорошее в человеке. И уважаю его за это хорошее. Третья стадия любви — верность. Очень глубокая стадия. Верность означает, что... Я чувствую очень глубокие душевные отношения. Вот сердце, два сердца объединены, то есть в них очень глубины много. Мы родные души. У нас столько глубины счастья в отношениях очень много. Это результат тяжелого труда в отношениях. Много лет нужно жить вместе, трудиться над отношениями, чтобы вот это появилась такая глубина в отношениях. Она не возникает просто от влюбленности. Она возникает сначала, когда в свидание там... Потом все это заканчивается, начинается труд уже дальше. Все, конечно, хотят влюбленности. В основном люди из-за этого живут. Они только этого ждут, хотят. Они понимают, что любовь настоящая — это труд. Поэтому 80% разводов в семье, если не больше уже, это данные 4-летней давности, когда я диссертант защищал, я все это изучал серьезно. Вот. 80% разводов означает, что люди пришли вот 100%, из них 20 только осталось вместе, а остальные в течение жизни обязательно разводятся. Страшно? Страшно. Вот. И почему? Потому что люди не хотят трудиться над собой в отношениях, не хотят прощать, принимать, они хотят страсти, они хотят наслаждаться в отношениях.
Любить я раньше не умею.
Вот чего мы хотим. Сердце должно гибнуть в огнедышащей, да, лаве любви. Потому что то, что с Богом должны какие быть отношения, мы на человека переносим. Мы думаем, что это от человека должно идти. И то, что мы должны на самом деле в духовной жизни получить, мы это на работу тоже на свою приносим. Говорили, Олег Геннадьевич, не нахожу я счастья в работе. Но работа не для счастья нужна, а для того, чтобы людям пользу приносить. А счастье найди в своей... практике духовной, в работе над собой, вот там будет счастье, глубина. почувствуешь там счастье. В отношениях с людьми, когда будешь обсуждать какие-то высокие темы, там счастье будет. Вот, то есть мы часто вот путаем одно с другим. И вот это вот, вот помоги мне, сердце гибнет в недышащей лаве любви. Вот это самое опасное. Вот это то, что мы и ждали, то, что мы хотели. Вот это самое опасное. Потому что это потеря себя. Человек себя теряет. Самое опасное, но самое дорогое. Почему? Потому что именно человек хочет такой любви огнедышащей. Он не хочет просто так жить. Ему хочется, чтобы чувства все развернулись, раскрылись, и как бы, чтобы они горели все огнем. Иначе жить неинтересно. Так вот, этот огонь чувств надо развивать в отношениях с высшей истиной. Там должен быть огонь. А с человеком в отношениях нужно развивать глубину, понимание друг друга. Спокойные отношения должны быть, глубокие, чистые, светлые, верные. Это тоже огонь такой, но он другую природу имеет. Природу верности, стабильности, радости, взаимопонимания. Вот это надо стремиться с человеком развивать. А с Богом страсть должна быть в отношениях. Надо любить храм, туда приходить, радоваться, любить сильно всех там. Очень. В этом смысл, как бы, как человек должен жить. Вот, если уж говорить о отношениях между мужчиной и женщиной, в которых именно личность крепнет, как стать успешным в жизни, надо сначала выдержать эти отношения. Ни один начальник, ни один человек на работе не может стать крепким, если он не стал крепким в личной жизни. Потому что с личной жизни все начинается. Некоторые люди приходят там в кружки разные духовные, там бла-бла, потом домой приходят и варежку развивают друг на друга. Вот это означает лицемерие. Ну, то есть, или незрелость. То есть, надо понять, что вот там зреет человек. Сначала разберись, потому что личные отношения самые глубокие, самые болезненные, самые тяжелые, самые трудные. Вот там находится больше всего тяжести жизни, тяжести судьбы. Вот и сражайся за свою судьбу. Научись как бы быть сильным в отношениях, сильную позицию в отношениях займи. Сильную позицию означает с Богом быть связан, чувство собственного достоинства должно стать крепким, сильным. И даже если ты любишь человека, любишь его и таешь в отношениях, то ты должен все равно стать крепким. Вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, я не могу, как мне стать крепкой? В отношениях с Богом человек крепнет, с человеком никак не будет, если ты его любишь, ты будешь слабеть, он будет гордиться собой. Потом семья разваливается, неизбежно. Как стать крепким? В отношениях с Богом начните крепнуть, и тогда у вас крепкая позиция к мужу станет. Вы сами ему дарить любовь начнете, у вас появится сила в отношениях с ним, и вы красивой станете для него. Девушка ко мне вчера после лекции одна подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я вот поняла наконец-то. Вы, некоторые говорят, вы одно и то же на каждой лекции говорите. Спасибо, что одно и то же говорите. Я наконец-то поняла, и теперь я красивее стала для него. Она так мне сказала. Замечательно. В этом смысл. Станьте красивее. Станьте самодостаточными, не надо себя терять в отношениях, не надо тряпкой становиться. Как от другая подошла, говорит, Олег Геннадьевич, меня бросили, а я все делала, как вы сказали. Я служила, заботилась, как бы все терпела, принимала от него, все, вот я такая скромная, смиренная. Все женские качества прям взял и бросил меня. Так твои женские качества другие должны быть в этом случае. Если ты любишь человека, а он гордится собой, тебе надо наоборот учиться быть сильной в отношениях, учиться слово ему правду сказать по-доброму, не бояться, учиться как бы вести себя не, чуть-чуть независимо, потому что когда женщина чуть независима, она красивее. Не надо полностью вот такой быть, как бы, как рабыня Изаура. То есть надо, должна быть красивой женщина, чуть-чуть красивой. И тогда независимое чувство собственного достоинства должно быть в отношении. И тогда он никогда не бросит. Ведь мы сами подчиняемся этим законам. Мы сами из себя делаем тряпку. Мы сами из человека делаем гордого, близкого человека. И потом сами же видим, как он меня бросает. И говорит, да и мне лучше нужно. Я с тобой тут живу, просто подвиг совершаю. На самом деле, если уж говорить честно, то тот человек, который гордится собой в отношениях, всегда хуже по качествам. Вот так устроен этот мир, что тот человек, который любит, у него качество характера лучше. А тот, который отдает любовь, он хуже. И при этом считает себя лучше. Так иллюзия действует, представляете? Поэтому всегда нужно восстать. Не нужно быть униженным, надо стать сильным. Если ты гордишься собой в отношениях, понукаешь близким человеком, успокойся. Дай ему воспрять возможность. Не гноби его, не делай из себя властелина колец. То есть... Стань поспокойнее чуть-чуть, не будь гордым. Принципы, которые ты утверждаешь, они неправильные, они однобокие. У женщины есть свои принципы в отношении к мужчине свои. Никогда свои принципы не отстаивай. Тема очень глубокая. Вот каждый из вас сейчас может мне сказать, что Олег Геннадьевич, у меня такая проблема. Или... Мне не нравится мой близкий человек. Я себе посильнее хочу найти, получше. Это значит, ты отдаешь любовь. Или второй скажет, Олег Геннадьевич, я что-то унижен в отношениях или унижена. Вот, допустим, взять, допустим, мужчину, который любит, а женщина гордится собой. Вот его слова сейчас этого мужчины в песне. Сильнее, увереннее. Почему сильнее, увереннее? Потому что он ее любит, она гордится собой, все. Она сильнее, увереннее, он становится слабым, хоть и мужчина. И он не может ее спасти, потому что... Но еще как бы это другая тема для беседы. Это то, что я хочу дальше об этом говорить. Но вы поняли систему, как работает система? Что делать, поняли? Если унижены, садитесь, молитесь. Перед алтарем каждый день по утрам. Наберитесь радости в отношениях с Богом. Ищите радости в отношениях с Богом. Когда Богу улыбаться начнете, тогда станете красивой. Понимаете? Или красивым, сильным мужчина становится, когда он побеждает себя в отношениях с Богом. Мужчине полезно, который унижен в отношениях, бегать, спортом заниматься, ватрушкой не ходить. Ну, то есть... Побеждать себя в отношениях на работе, стать сильным. Ну, то есть, надо как-то от жены отвлечься, потому что мужчина погружается, вот он ее любит, она становится гордой, и он хочет, чтобы она стала послабее, о ней думает все время. А надо думать о природе, о работе, о молитве. И тогда ты станешь сильнее сам, она послабее будет. Когда ты сильнее станешь, она станет послабее. Так не бывает, чтобы человек сам свою силу добровольно уступил. Ну, бывает иногда, мудрые люди уступают. Лекции послушают, уступают сами. Уже не гнобят близкого человека. Дают ему стать покрепче. Мудрость иногда приходит в жизнь человека. А вообще эти качели в отношениях, они должны перекачнуться. Сначала идет вот всегда вот в одну сторону качание, то есть... Один слабеет в отношении, другой становится все более гордым. Гордым наступает кризис в отношении. То есть качели стали вот вниз. Одна вниз, а другая уже вверх максимально. Вот здесь кризис. В этот кризис или люди расходятся, что 80%, или они начинают работать над собой, и дальше происходят качели в другую сторону, начинают качаться. Неожиданно тот, кто гордился собой, начинает любить больше. А тот, кто унижен был, начинает крепнуть. И качели так раз и в другую сторону, и все. Вот когда они перекачнулись в другую сторону, семья уже никогда не разрушится. Потому что они перекачнулись на другой основе уже. На основе взаимоуважения, глубины, чистоты. То есть поменялись ролями, они меняются ролями в конце концов люди. Но это очень сложно сделать. Когда роли поменены, уже все, семья на всю жизнь сохраняется. Она уже никогда не разрушится. Глубина в отношениях уже появляется, глубина. Тема ясна? Теперь будь, пожалуйста, послабее. Опять работа чувства собственного достоинства. Смотрите, есть два психических цилиндра. Мужчина и женщина. Женщина меня сегодня одна спросила: Олег Геннадьевич, не могу выйти замуж. Почему не могу выйти замуж? Потому что она очень ранимая, а мужики все очень жесткая психика. И еще в детстве как бы получила травму от отца. Он грубо себя вел, с мамой видно, или с ней. И вот этот вот внешний психический цилиндр у мужчины очень жесткий. Такой грубый, жесткий. Все женщины чувствуют эту жесткость. Все женщины боятся мужчин. Всем женщинам тяжело с мужчинами сходиться. Все женщины, поначалу мужчины боятся. И принимать решение замуж выходить всегда страшно. Почему? Потому что они чувствуют насилие. Вот эту энергию насилия, идущую от мужчины. От каждого мужчины есть эта энергия идет. Все женщины ее боятся. Одни сильно боятся, потом вообще замуж не выходят. Другие боятся послабее. Поэтому как-то себя пересиливают, выходят замуж. Вот внешний психический каркас у мужчины очень жесткий, грубый, нечувствительный. У женщины очень мягкий, податливый, чувствительный, нежный. И обычно человек так себя и чувствует. Мужчина себя чувствует смелым, сильным таким. Женщина чувствует себя очень слабой такой, нежной. Но если человек засыпает, то можно увидеть глубину. Например, мужчина, когда засыпает, он становится таким. Мягким таким, добрым. Поэтому женщины любят мужикам подходить, когда они засыпают. Гладить по голове. Все, он такой, как ватрушка, мягенький, с ним хорошо. Что хочешь, с ним то и делай. Вот. Женщина, когда засыпает, она была такая вся мягкая, нежная. Когда она засыпает, она такая... Крепенько становится такая. Да? Становится такая крепенькая, неприступная. Почему? Потому что так устроен человек. И когда, допустим, девушка молодая, у нее очень сильно работает наружный психический цилиндр. И у парня молодой тоже. Он такой парень молодой, такой крепкий, сильный, такой смелый, категоричный. Ну, как бы властелин, вот, девушка молодая, такая хрупкая, слабая, такая застенчивая. С возрастом сила внутреннего психического цилиндра увеличивается, наружнего слабеет. Поэтому мы видим другую картину в 70 лет. Дедушка такой, вожа одуванчик такой, совсем согласен такой. А бабушка такая, бабка, это особая форма жизни, она такая, ходит, все гоняет по подоконникам, такая, ух, да? Поменялось все, наоборот стало с возрастом. Вот надо просто понять, что если мы сразу все это видим, тогда жить гораздо легче. Допустим, женщина вообще не должна бояться мужчин. Потому что если женщина ведет себя по-доброму, нежно и ласково, то она сразу мужчинам проникает во внутренний цилиндр. Она с внешним цилиндром не контактирует, и они все останутся как ватрушки. Такие мягенькие, добренькие, как бы с ними можно общаться, все без проблем. Система ясна? Мужчина же должен с самого начала знать, что женщина психически его сильнее. Ему надо как-то врубиться в это дело со временем. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, что-то я не ту выбрал. С ней ничего не сделаешь вообще. Она какая-то, как камень, говорит, психика твердая. Ничего не сделаешь. 3 года надо примерно, чтобы это понять мужчине. 3 года понять, что женщине ничего не сделаешь. Задавить ее, задушить мнением своим невозможно. Она внешне может соглашаться, но внутри у нее всегда свое. Оно никогда не поменяется. Скорее у тебя 10 раз поменяется, чем у нее. тугая психика у женщины очень. Допустим, прощает женщина очень медленно. Надо много дней, чтобы простить. Мужчина разозлился, сразу простил. И смотрит, она не прощает. Приходится всегда давно унижаться по-любому потом. Почему она не прощает? Потому что психика очень тугая у женщины. Она медленно прощает. Поэтому надо просить прощения раза три у женщины. Надо это знать все, все эти вещи. То есть мужчина с самого начала должен к женщине относиться как? Мягко, по-доброму. Он внутри должен быть твердым, учиться быть мужчина. У него должны быть принципы в жизни какие-то, через которые мы не переступаем. На других мужиков не смотрим. Там у нас есть какие-то принципы в семье. Вот. На других женщин тоже не смотрим. Ну, то есть, принципы установил мужчина, все, туда не переступаем. Если женщина туда залазит, он стеночку делает. Твердая позиция жизни. Не уступает ни в коем случае. Хотя ему тяжело, женщине не уступать очень тяжело. Но надо держаться, терпеть. Вот. Женщина, она на рожон не будет лезть. Она и главное статус-кво сохранять. Она воевать не любит. Главное, чтобы все нормально, спокойно было внутри. Поэтому, но свое женщина всегда возьмет в тех правилах, которые созданы в семье. Женщина очень сильно себя чувствует, когда прописаны правила. Правила, когда есть, она очень сильно ориентируется. Мужчина хорошо себя чувствует там, где надо создавать правила, где надо что-то новое выбирать. То есть мужчине неинтересно жить там, где есть правила. Поэтому, допустим, первый класс, школа, все девочки отличницы. Почему? Потому что там как бы объяснили, вот так-то делать. Они все выполняют. По природе девочки все послушные, все выполняют. Им нравятся правила. Вот они почувствовали, как надо, и все. И они как рыба в воде там. Мальчики не врубаются вообще в первый класс. Что им надо что-то побеждать, достигать чего-то. Они достигают, побеждают. В 10 классике уже многие мальчики лучше учатся, чем девочки. Почему? Потому что там много всего нового, непонятного. Там уже какая-то глубина идет, и мальчики погружаются в эту глубину. Вот. Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что веды сравнивают семью с течением реки. Женщина – это река, она живет, в семье женщина живет. На работе мужчина живет, в семье живет женщина. Вокруг нее дети, вокруг нее муж, вокруг родственники, вокруг жены все. Она наполняет своим настроением квартиру. Если, допустим, у жены настроение плохое, муж ходит кругами, говорит, что случилось, почему настроение плохое. Потому что он зависит от этого настроения. Он домой приходит, все печально, даже тараканы печальные ползают. Почему собачки печальные, кошки печальные, тараканы печальные, все печально, рыбки печальные плавают. Настроением, потому что дает женщина в квартиру. Она источник любви, она река жизни. Она живет дома. Жизнь, она живет в отношениях с детьми, в отношениях с мамой, папой, всем звонит, со всеми поддерживает. Она живет, радуется жизни, отношениям, женщина. Мужчина поддерживает жизнь, он как бы берега у реки. Он создает ситуацию, он создает правила, законы. Женщина не должна нарушать эти правила, должна следовать, иначе он с ума будет сходить. Но главное, чтобы все было правильно. Ну и там внутри этих правил она течет, живет, все хорошо. Надо договориться, какие правила, иначе не будет счастья в жизни. Что мы можем, что не можем, надо договориться с мужем. Если он зажимает больше, перекрывает реку, не беспокойте женщины. Если вы чувствуете, вам жизнь перекрыли, как бы на лекцию не разрешают или еще что-то, ну жизнь перекрыли, не дают жить. Мужчина иногда перекрывает реку, он не знает, не понимает иногда, где берега должны быть. Не волнуйтесь, река наполняется, наполняется, и потом что происходит? Прорыв. И все равно она перетечет по-любому. Чуть-чуть надо потерпеть. Но мужчина не может полностью жизнь перекрыть. Он не может. Если он неправильно что-то сделал, река все равно прорвет эту плотину по-любому. Не бывает так, чтобы мужчина выстоял... Женщина, если чего-то хочет в жизни, невозможно ничего сделать с этим. Она будет 10 лет просить. Она никогда не успокоится, никогда не остановится. Мужчина захотел, забыл. Женщина, если что-то захотела, до свидания. Она сама не может с собой ничего сделать, поэтому замуж выходит. Что надо, чтобы кто-то как бы помог остановить желание. В каких-то рамках, чтобы жизнь шла. Женщина не может сама остановить, у нее желание как река, поток идет постоянно. Поэтому очень важно понять в отношениях, что мужчина должен всегда очень аккуратно с женщиной обращаться. Давить на нее бесполезно. Строгость должна быть внутри, снаружи мягкость. Надо общаться очень аккуратно, мягко. Потому что если ты начнешь жестко общаться, ты столкнешься с этой крепостью неприступной. И ты сломаешься все равно. Победить женщину, психику женскую невозможно. Она крепче внутри, в несколько раз, чем мужская. Женщина должна по-доброму с мужчиной, с любовью очень аккуратно. Не надо как бы сталкиваться с его внешним цилиндром. То есть, если он пошел на какой-то принцип, допустим, пошел на принцип, соглашайтесь. Вы согласились, вошли внутрь. Внутри делать, что хотите. В том числе и нарушайте принцип. Главное, что согласитесь. Допустим, деньги не тратим. Одна женщина подошла мне в Тюмени и сказала: Олег Геннадьевич, спасибо, система с платьем работает. Говорит, я проверила, работает на 100%. Муж счастлив, я счастлива, платье есть. Знаете, да, пример с платья? Не знаете, кто не знает? Ну ладно, лекции послушайте, много говорю про этот пример. Вот, ну то есть идея в чем заключается? В том, что женщина должна согласиться всегда с мужчиной. Допустим, не тратим деньги на платье. Хорошо, согласилась. Ни на что не тратим деньги, копим этот месяц. Да, согласилась. А потом он расслабился, все, согласился. Потом, слушай, надо вот это купить. Ну ладно, в качестве исключения. Согласилась, нет проблем. Он, исключение есть, ничего не сделаешь. Он расслабился, готов согласиться. Но если вы не согласились, он будет искать, к мелочам цепляться, воевать с вами, сражаться. Вы разбудили в нем петуха. Он будет сражаться за свои границы. То есть он будет вас ставить на место, в русло, как бы реку, назад возвращать. И это будет болезненно очень для обоих. Поэтому соглашайтесь. Лучше согласиться, потому что если что-то не так, он сказал, все равно река перетечет. Это все равно как бы там не удержать это. Понятна система, нет? Какие ошибки? Первая ошибка – страх мужского начала у женщин. Женщины боятся, когда мужчины истерят. Почему истерики возникают? Потому что, ну как бы, он нажимает, она чувствует отчаяние, как бы. Нажим, когда женщина чувствует, она начинает чувствовать несправедливость по отношению к себе. Она начинает бунтовать против мужчины, воевать там и так далее. Мужчина нажал, что надо сделать? Как увернуться от нажатия мужчины? Как увернуться психически? Сделать так, чтобы не было болезненно. Женщины, как увернуться? Надо согласиться, отойти от этой темы. Ну то есть сразу соглашаемся, нажал, соглашаемся, отходим от темы. Привыкаем к этому его этому мнению. С любовью к нему относимся и растворяем это мнение в любви. Растворяем, он потом уже не так парится. Ему главное, что ты подчинилась. Он так, проверка боем называется. Он как бы смотрит, подчиняется или нет. Жена. Раз, подчиняется, все, ну значит все нормально. Живем как жили дальше, ничего страшного. Мужчина так психика работает, он проверяет все время, подчиняется или нет. Подчиняется все, знаешь, ну нормально, значит, все. Живем, не паримся. Ну и делай, что хочешь тогда, нет проблем. Даже то, против чего я как бы... На лекции не ходим на всяких там Тарсуновых. Хорошо, все, согласна, садись кушать. Можно на лекцию? Ну сегодня последний раз, да. Система ясна, женщины? и нервы не будете тратить, как бы мужчина на принц пошел, с ним ничего не сделаешь. Его можно только убить. То же самое с мальчиком, маленький мальчик, допустим, капризничает. Не воюйте с ним. Или поплачьте, сядьте, он сразу раскается, подойдет. Или не трогайте его, потом, как бы, когда он перестанет петушиться, тогда вы ему надо объяснять по-доброму. Если он не хочет слушать, тогда дистанция. Вот что мальчика может вылететь, ну, как бы, как женщина наказывает мальчика, дистанцией. Не давать ему любовь, а подальше от него, дистанция. И он тогда, мама, 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 ему любовь же нужна. Он говорит, я не могу так отношения строить, ты должен принять вот то, что вот так. Мама, хорошо, я все принимаю, давай, люби меня. Вот, ну то есть, как бы, а если вы сразу начинаете на него там, вот так надо делать, он, понимаете, то есть, если на мальчика давить, в нем петух, мальчик даже маленький, а если вы петуха этого будете долбать, то он садистом вырастет. Будет ненавидеть женскую природу и ее мучить всегда, с ней сражаться. Понимаете, да? Поэтому никогда не надо, даже мальчика, ребенка никогда не надо насиловать, означает подчинить своей воле. Мужчину невозможно. Женщина, не подчиняйте мужчину своей воле. Есть две причины, почему мужчины бьют женщин. Знаете, бывает, что мужчины бьют женщин. Или драка начинается. Женщины иногда тоже не уступают. Царапают мужиков там. Вот. Они драться не умеют, царапаться они царапаются. Вот. Почему? В чем причина? А? Две причины. Первая причина. Чаще всего женщина не уступает. Вот хоть ее убей. Почему она не уступает, если глубоко копнуть? Она боится мужчин, ну, боится мужской строгости. Она, когда он строго начинает себя вести, она сразу, то есть пантеру включает, потому что она боится, страх сильный перед мужской строгостью. А бояться ничего не надо, потому что это всего лишь демонстрационный стенд. Никакой настоящей строгости нет, это просто демонстрация силы. Мужик никогда не будет силу проявлять по отношению к женщине. Демонстрация силы, да нет, это понты, понимаете, по-русски. Как вот понты кидают, знаете, понты как кидают? Олени, понты это рога. Олени, когда, ну, как бы, у них идет вот этот вот брачный сезон, они разбегаются друг на друга и так, рогами, ба-бам! И рога в разные стороны разлетаются. Отлетают рога, это называется понты кидать. Понимаете? И все мужики эти понты кидают, они перед женщинами. Да нет, такой-сякой. Здесь ничего особенного нет. Все олени любят друг друга. Все хорошо, надо просто в этот момент понять, что не надо принимать это всерьез, женщины. Видите, муж пошел. То есть соглашайтесь сразу. Совсем, что бы он ни сказал. Соглашайтесь, и все, и понты сразу стихают. Согласились, он все, проверка боем закончена, все. Все нормально, в Багдаде все спокойно. Это от мужского страха идет. Мужчина тоже боится, что жена ему не подчиняется. Страшно ему, что река вытечет из берегов, утечет куда-нибудь, и все. Боится. Поэтому неправильно. Вот, это страх все. Мужской страх так действует. Соглашайтесь, принимайте. Но если вы начинаете очень в жестком стиле возражать, он еще жестче становится, вы еще жестче. Он еще жестче, вы еще жестче. А может мужчина жестче женщины стать? Нет. И поэтому наступает момент, когда он уже не может стать сильнее, и он начинает бить ее. Для того, чтобы сломать ее вот эту психическую силу. У мужчины сильнее физическая сила, у женщины сильнее психическая. Второй случай, это когда вот тот случай, когда женщина любит, а он гордится собой. Он становится таким гордым, она такой униженной, что он ее начинает бить. Издеваться над ней, потому что она становится униженной. Тоже это печально, но это есть такое, что мужчина неконтролируемым становится. Он становится извергом просто из-за того, что она вот ему позволяет гордости его до бескрайней степени развиться. Это очень опасно. Ну, то есть уважение означает, что женщина, она дает возможность мужчине вот как бы делать крутой вид, отходит в сторону, никогда свою силу не показывает ему, потому что это не поможет. Женщина сильнее всегда, но по силу показывать не надо. Теперь как это так уважать мужчину? Да, понятно, да? Уважение. Теперь как уважать женщину? Есть два момента очень важных, которые я хочу сказать. Первый момент. Женщине всегда надо обращаться очень аккуратно. То есть надо вести себя аккуратно, как будто ты с пушинкой имеешь дело. То есть психика очень чувствительная, малейшее слово не так уже больно, малейший взгляд не так уже больно, надо учиться говорить слова правильно. Хотя мужчине, он вообще не врубает, что она от него хочет. Потому что ему все равно, он так посмотрел или вот так посмотрел. А ей такая больше, надо вот на меня только вот так смотреть. Вот. А он как бы не понимает даже, в чем прикол. Но надо стараться, по крайней мере. Вот. То есть женщина вот в отношениях тренирует, дрессирует мужчину. Вот так смотри, вот так делай, ко мне вот так обращайся. Потому что она чувствительная, она не выдерживает, как близких отношений, не выдерживает никаких других вариантов, кроме тот, который она хочет. Вот она приспосабливает себе мужчину. Он должен как бы идти навстречу всегда, следить, что ей надо, как бы стараться вот аккуратненько себя вести с ней, как бы, и так далее. Очень важно. Второе правило. Женщина чувствует глубину в отношениях, если она может мужчину захватить на время себе, для того, чтобы просто с ним очень близко провести время. Ну, может, немного, там, несколько минут, но в это время он должен как бы без хоккея, без футбола, просто вот в отношениях с женой. Это для мужчины очень тяжело. Она им говорит: я хочу тебе кое-что сказать. Слушай, давай завтра, я устал. Ну, то есть ему тяжело, но надо как бы сесть рядом с ней, смотреть на нее. Если она видит, что он ее смотрит на нее, как бы слушает очень внимательно, она чувствует гармонию тогда, она чувствует, что это ее человек, он ее понимает. Потому что у женщины чувства очень тонкие. Она не может достучаться, у мужика броня снаружи. Она ему говорит, как будто отскакивает. На самом деле не отскакивает, а проходит глубоко. Понимаете, если вы по-доброму мягко сказали, мужчина такой делает вид, что как будто он не слышал. Даже мальчик маленький, вот допустим, вы ему говорите: Федя, кушать. Он такой. Да? Как будто не слышал. Он слышал все. Просто он не женщина, он не может так раз, кушать. Он не может так среагировать. Он мужик, он как бы... Он на своей волне, у него своя какая-то тема. И он слышал, да, что кушать. Но чтобы ему как бы переключиться со своей темы, ему надо услышать несколько раз. Поэтому вы опять подумали: Федя, кушать. Опять ему. На второй раз он уже понимает, никуда не отвертишься. Вот, придется идти кушать, но все равно не хочет. И на третий раз вы подходите просто за руку: пойдем, пойдем. И он идет, потому что мужчина слов не понимает, он понимает только действия. Ну, пойдем, пойдем, он все равно не согласен, что надо идти, но идет. Потому что ему уже сказали до этого, что надо кушать, он же понимает, что надо кушать. Но у него как бы своя схема жизни, мужчины всегда работает. Он не может так резко, как женщина, и говорят: пойдем туда. Она раз переключилась, пошла. У нее быстрая реакция, быстрая. У мужчины очень заторможенная реакция. Он в своей теме как бы находится, и ему очень трудно переключиться. Жена говорит: ты меня любишь? Он такой. Ему надо сначала как бы переключиться. Он смотрит как бы, он думает: тот дурак не любит. Он не то, что он не любит, он просто еще... как бы не переключился. Мужчины, психика не так быстро реагирует. Не может так раз, сразу: ой, люблю. Не может, ему надо как бы: чё? Ну то надо как-то въехать в тему. Вот. Видите, как важно изучать природу человека. Иначе из-за этого столько проблем. Люди не понимают друг друга, ругаются, кричат друг на друга. Страшное дело. Страшные вещи происходят. Итак, уважение женщины означает очень аккуратно с ней обращаться и смотреть ей в глаза иногда, когда она хочет поговорить. Вот садиться рядом с ней. Хотя это тяжело для мужчины, страшно вот так вот застыть в отношениях. Женщины могут часами там застывать в отношениях друг с другом. Вот вы где-то видели, чтобы мужик с мужиком так сел, глаза смотрел. Он подходит, привет, привет, здравствуй. Нормально, пойдем что-нибудь делать вместе. Для них отношения вместе что-нибудь делать, там, в теннис поиграть, там, поругаться на кого-то. Ну там, для них это отношения, а для женщин отношения посидеть, посмотреть, поговорить. Ну, то есть, женщине очень важна глубина, то есть, ей нужны глубокие отношения. Иногда женщина должна почувствовать это от мужчины. Но когда мужчина любит сильно, влюбленно сильно, он, естественно, ей смотрит в глаза. Понимаете, это для него естественно, потому что в это время течет энергия любви, он застывает. Как, допустим, маленький ребенок, когда он чувствует, течет энергия любви, он такой, прижух такой, застывает, да, ребенок, когда? Знаете, так застывает. Маленький. Это значит, он чувствует энергию любви. Пошла, и он такой раз, застыл. Все, так и мужчина тоже застывает, когда он влюбился. Но когда он как бы просто жизнь идет, ему застыть очень трудно. Она думает, он всегда на ней сейчас застывать будет всю жизнь. Нет, всю жизнь не будет. Аскеза для мужчины, как бы он сосредоточился, смотрит на нее, слушает. Это аскеза. Но надо, если мужчина это не делает, она не чувствует, что она любимая. Женщина не чувствует. Следующее правило. Проверка боем также есть и у женщин. Женщина иногда ведет себя очень эмоционально. Эмоции женщины очень имеют такую жгучую, острую природу. Женщина не чувствует, что они жгучие. Она там, ну иногда бывает, что они там друг друга там шахтят, как это сказать, бьют эмоциями. Бьют эмоциями. Вот. Бывает такое. Но в основном женщина звонит своей подружке и говорит, ты знаешь, я ему вот так вот все говорю. Он что-то говорит, что я неправильно с ним говорю. А она говорит, подружка, я тебя так понимаю. Вот подружка понимает, но мужик, он в шоке от этого. То есть, если вы что-то мужики хотите донести, эмоции надо раз в пять меньше сделать. Потому что женские эмоции очень сильно ранят мужчину. Ему больно очень слышать. Говорю, я тебе сейчас скажу. Давай завтра. Не может выдержать очень сильно эмоции. У нее сердце слабое по отношению к эмоциям мужчины. Поэтому надо говорить поаккуратнее. Не сильно с большой обидой. Не сильно с эмоциями. Поаккуратнее, иначе мужчина не выдерживает. Ему тяжело. Но мужчина должен понимать, что это проверка боем. Когда женщина истерит, она проверяет, насколько ты меня любишь. Это неосознанно происходит. То есть, если я истерю, и ты меня принимаешь, значит, все. Значит, мой человек меня любит. На него можно полагаться. Поэтому, когда женщина истерит, мужчина должен застыть. В это время от него требуется стать такой берегом скалистым, таким крепким. Да, моя хорошая, да. Ну, то есть застыть там крепким, можно покричать, поорать на него, поуколоть, сказать, что я тебя не люблю, там, ну, все что угодно, короче. Это все как бы просто пустые звуки. Мужчина не должен это воспринимать серьезно. Она в это время может ему все что угодно сказать, потом говорит, а ты что это серьезно воспринимаешь вообще? Если женщина сама говорит, чтобы серьезно не воспринимал, зачем тогда серьезно воспринимать? Надо просто застыть, успокоиться. Можно даже думать о чем-то другом в это время мужчины. Чтобы не сильно раниться, можно о чем-то другом думать. У меня был такой случай. Одна женщина пришла на прием. Я тогда еще прием вел лет 10 назад. И она такая, мне начала эмоционально что-то рассказывать. И чувствую, у меня крыша едет, не выдерживаю нагрузки. И я такой немножко отвлекся, начал о другом думать. И киваю ей. Смотрю в глаза, киваю, думаю о другом. Она рассказывает такая. Я киваю, полчаса примерно это длилось. Она все успокаивается, охлаждается такая уже. смотрит на меня такая спокойная в конце. Говорит: Олег Геннадьевич, вы такой хороший собеседник. Я вообще ни одного слова не сказал, просто кивалась. Мы так хорошо с вами поговорили. Женщине иногда просто надо вот сбросить эмоции, у нее накопилось, как бы. Мужчина должен просто спокойно, как бы, кивать, соглашаться, все, успокаивать женщину. И она будет счастлива, ей будет нравиться рядом с таким человеком находиться. Причем интересно знать, что в это время ей не нужно мнение его знать. Когда она ему эмоции сбрасывает, если он начинает логику из этого, там, а я сейчас тебе расскажу. Да не надо мне рассказывать, слушай. Ей нужно, это просто, она сбрасывает эмоции. Ей не надо ничего слушать, узнавать. Ей просто надо успокоиться. И мужчина должен, как бы, просто слушать, и все. Она успокаивается, он слушает. Женщина согласна, нет? Систему принимает. Никто не согласен. Не согласны? Согласны. Все, хорошо, тема понятна, ясна. Следующая тема.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси.
Это тема расставания, когда человек уходит из жизни. Многие люди ломаются, теряют себя. У меня недавно такая ситуация была тоже. Близкий человек ушел из жизни. Я еще раз на себе все это прочувствовал. Есть некоторые причины слома. Большинство людей не знают, что такое внутренняя жизнь. Они никогда не пробовали в сердце общаться с человеком. Хоть я много раз на сердце, на лекциях и говорю, научитесь желать счастья в сердце близкому человеку. Почувствуйте с ним связь, ниточку незримую почувствуйте. Это надо делать наедине с собой, не надо ему ничего, как говорить в это время. Просто попробуйте о нем помнить во время молитвы, почувствуйте, что он... как бы есть этот человек, свое отношение в сердце к ним почувствовать. Отношения обычно у нас не очень в сердце, а мы что-то от него хотим хорошего, а между нами эта ниточка плохая, неправильная. Знаете, когда ниточка вот эта вот незримая в отношениях очень чистая и светлая, она хорошая, правильная, тогда близкий человек уходит, остается о нем светлая память. Светлая память остается. Есть чувство, глубокое какое-то чувство, что я должна думать об этом человеке, молиться, желать ему счастья в это время, потому что ему нужна помощь. Когда человек уходит из жизни, какое-то время ему нужна помощь, любому человеку, практически любому, за редким исключением, очень возвышенных людей. И если ему нужна помощь, у меня в сердце тяжесть, груз такой, груз очень тяжелый в сердце. Люди не хотят работать сердцем, мы все ленивые в сердце. Поэтому этот груз воспринимается как безысходность. Что все, ничего не сделаешь, все плохо, все тяжело, неотвратимо, жить незачем. Это неправильное мышление. Нужно понять, первое, что нужно понять, это то, что когда близкий человек уходит, надо очень много времени в течение дня уделять молитве. Нужно слушать голос тех, кто молится, вашей вере, вашей традиции, не надо ничего менять. Вот. Слушать и вместе с ними молиться, потому что в это время, когда человек в горе находится, горе его память съедает. То есть, если ты о Боге не помнишь, а молишься, эта молитва пустая, не нет силы. Толку никакой тоже нет, хоть бубни, хоть не бубни. Нужно включать голос тех, кто молится, слушать их и сначала научиться помнить о Боге через их звук, а не через свой. То То есть ты повторяешь молитву, а слушаешь их, а не себя, и учишься помнить о Боге. Когда ты чувствуешь, что ты включился именно в молитву, а не в память о своей судьбе несчастной, то в это время ты начинаешь судьбу побеждать. Ты слушаешь голод молитвы, и память твоя там, значит, начинается победа над судьбой. Потому что ты связан с Богом, а не со своей судьбой в это время. И так надо слушать, молиться, и в это время вы почувствуете в сердце спокойствие в какой-то момент по отношению к человеку, который ушел из жизни. Это значит, что ваша ниточка незримая с ним начала как бы давать ему энергию. То есть у вас сердце уже наполнено силой, значит спокойствие, сильное сердце стало спокойно. И дальше уже просто продолжаете эту молитву, и вы в какой-то момент почувствуете легкость сердца, как будто вас отпустило. Что вы, камня нет. Отпустило, камня нет. Осталось что? Осталась разлука. Камня нет, разлука осталась. Так вот, и разлуки тоже может не быть. Для того, чтобы разлуки не было, надо просто учиться отношения в сердце строить через эту же память. Вы до этого просто ему желали счастья, там молились за него, а теперь просто вспоминайте светлую память о нем. Люди боятся вспоминать тех, кто ушел из жизни. Потому что там же объем работы, только вспомнил, плохо стало. А чтобы плохо не стало, надо сначала очистить, выполнить свой долг. Молитесь сначала за этого человека, пока в сердце не появится легкость. А потом начинайте о нем вспоминать. Думайте о Боге и вспоминайте близкого человека. И в это время у вас вот эта легкость уже даст возможность вспоминать. Вы почувствуете его как личность. Вы почувствуете, что он жив. Никто не умирает в этом мире. Все живут. Поймите, что даже с живым человеком надо такие отношения строить. Допустим, вы ему желали счастья всегда. Ну, допустим, я чисто теоретически говорю. Желали счастья всегда. В сердце хорошие отношения к нему культивировали. И он взял вас, бросил. Вы не будете страдать. Страдание означает непроработанные отношения в сердце. Если вы чистые, светлые отношения, вы просто будете желать ему счастья, вам будет тяжело, но мучений не будет. Тяжело будет от разлуки, но мучений не будет. Будет просто чувство, что тяжелая судьба пришла. Но таких людей, которые в сердце желают счастья близкому человеку, не бросают. Это невозможно. Потому что между вами светлая нить, она и делает человека устойчивым в жизни. Он чувствует вас как личность, чувствует, что вы хороший человек. Поэтому внутренняя жизнь намного важнее, чем наружная. Люди часто собирают, садятся, бла-бла-бла-бла друг с другом. Психологические тренинги, разгрузки делают. Надо не бла-бла-бла-бла делать, а научиться чувствовать сердце человека через молитву. А потом ты ему два слова скажешь, он тебя поймет. Потому что связь-то есть через сердце. Вот чем надо заниматься в свободное время. И если уж говорить об успешной жизни, вообще в деятельности, то когда человек крепким становится, сначала в отношениях с собой, крепким надо стать с собой, означает достойно жить, честно, достойно жить, чтобы там в сердце не было боли по отношению к моей жизни собственной. Вторая стадия. Установи достойные отношения с своим близким человеком. Чувствуешь, у тебя как бы есть правильные отношения? Все. Дальше тебе в социальной среде горы свернуть несложно. Человек, который имеет топор внутри себя и в отношениях близких, есть, допустим, жена, нет, не имеет значения. Можно с родителями достойно себя вести, с друзьями. В отношениях у тебя есть сила, когда и в отношениях с собой. Тебе добиться в жизни чего-то несложно. Почему? Потому что у тебя есть сила. Ты достойный человек. Ты можешь проявлять эту силу. Как достойно чувствует, когда себя человек, как он себя ведет. Может прощать, может терпеть, может принимать чужое мнение. Достойный человек означает способный вот принимать, что такое тоже мнение бывает. Это достойная позиция. Как это выглядит?
Тебя простить сегодня раз и навсегда.
видите, достойно, то есть не то, что прости меня, пожалуйста, я прошу, ну то есть сильная позиция, то есть я как бы сильный человек, но я по доброй воле прошу тебя простить. Классно же? Это приятно всегда, когда сильный человек просит прощения по доброй воле, это значит сильная позиция. Но все равно женщина не простит сразу, это невозможно. Мужчина должен знать. Это только начало. Она говорит, ну, пока не могу простить. Косвенно, косвенный язык у женщины часто. Не прямой. Тонкая психика очень, все косвенно выражает. Вот такая система. Все основывается на добродетелях человека, на его поступках. Поэтому совершать плохие поступки в жизни очень опасно. Очень опасно. Какой-то плохой поступок совершил, раскаивайся, иначе устойчивость внутренняя пропадает. Дальше все дерево жизни рушится у человека. Становится тяжело очень человеку жить, потому что он не чувствует себя сильно, слабый, чувствует себя слабо, нет силы внутренней. Есть три типа достойных отношений. Есть отношения равные, должны быть достойны, дружба, супружеские отношения тоже равные, два типа равных отношений. Когда они унижены, это неразвитые отношения, мы унижаемся друг перед другом, это не дружба. Равное означает правду говорить в лицо, уметь. В супружеских отношениях правду говорить тяжелее гораздо, поэтому сначала ее не надо говорить. Дружеских легче, но тоже тяжело. Развиты дружеские отношения, когда друзья могут правду друг другу говорить лицом. Развиты супружеские отношения, когда тоже могут правду друг другу говорить. Но правду говорить всегда нужно очень по-доброму. Правда – это самая болезненная штука. Вытерпеть правду тяжелее всего. Поэтому очень по-доброму надо говорить правду, если ты хочешь, чтобы человек понял. Не ранить его правдой. Правда – это самая сильная штука, которую можно убить. Ранить. Мы всегда правдой раним друг друга. По-доброму учиться означает отношения. Равные отношения. Ты имеешь право сказать все, я имею право сказать. Это отношения. В основном люди не имеют таких прав. Они боятся говорить правду, потому что нет отношений глубоких. Ну, надо к этому стремиться. Второй тип отношений глубоких. Это когда есть старший, есть младший. Это очень сложная тема. Большинство людей вообще не признают, что есть старшие. Современная культура бунтует против старшинства во всех отношениях. Она не принимает, не признает старших. Например, сейчас вводят во многих странах законы, где учителя для учеников не являются старшими. Ну то есть ученики имеют право возражать, жаловаться на своих учителей, там, наказывать их, милицию на них подавать, там, что хочешь. Ну, то есть и учителя поэтому там и так, и сяк, как бы. Ну, то есть они ведут себя как равные с детьми, потому что позиция старшего – это позиция разумной жизни. Говорить правду друг другу – это разумное существование. Разум очень трудно в отношениях включать, потому что судьба сильно действует. Сказал правду, потом скандал. Почему скандал? Не выдерживает человек правду. Почему не выдерживает? Потому что слабый или потому что ты не с любовью сказал. То есть, понимаете, да? Точно так же в отношениях младший-старший. Многие люди говорят, мой ребенок меня не слушается. Так поймите, чтобы он слушался, у вас должны быть развитые отношения. Это очень сложно. Вот как ребенок начинает слушаться? Сначала старший ведет себя как старший. Очень по-доброму не навязывается ребенку. Дает ему свободу выбора. Ребенок успокаивается, чувствует, что его не насилуют. И когда он успокаивается, принимает родителей, он же все равно глупый. Он спрашивает, мама, а вот это почему? И вы ему объясняете очень по-доброму. Я разок фильм смотрел, был ребенком, такой фильм, и там Ролан Быков пел, как бы он с мальчиком ехал там на теплоходе и пел ему. Море существует для чего? Море существует для того, чтобы глядеть не наглядеться на красоты вечные его. И я как бы в Тольятти живу, там водохранилище большое, как море, почти не видно берега. Я побежал сразу туда и смотрел, начал смотреть на море, ну, на море. Как это глядеть, не наглядеться на красоты вечные его? Я почувствовал это спокойствие воды, вот это вечность, я почувствовал, что я не могу наглядеться. Понял, о чем речь, пошел домой. Только с любовью, только спокойно можно что-то передать ребенку. Если ты хочешь ему в разум что-то дать, только спокойно, только по-доброму, когда он сам хочет тебя слушать. А если ты хочешь его держать в рамках, хорошо, нет проблем, там, скажи ему строго, там, он будет делать так, но ничего не поймет. Если ты хочешь, чтобы он не бежал куда, хорошо, скажи строго, схвати его, там, накажи, все нормально. Но если ты хочешь его сделать разумным человеком, то нужно постепенно культивировать отношения, в которых два человека чувствуют себя достойно. Один маленький чувствует себя достойно, что он младший. Младший может быть достойным? Может быть. А другой старший чувствует себя достойно. Но как эти отношения строятся? Старший не Бог по отношению к ребенку. Он уважает ребенка, но если ребенок не уважает старшего, он дистанцируется. Он не строит дальше с ним отношения. Старший может быть как скала очень твердым, может не общаться. И тогда младший начинает понимать свою ошибку, только в этом случае. Ну то есть наказание означает, вот эта милость перестает течь. Я как бы не даю тебе знания уже. Самое ценное в старшем — это знание. Когда родители по-доброму объясняют то, что ребенку нужно, то, что актуально для него. Обычно родители втуляют ему то, что они сами хотят, чтобы он делал. Хорошо, но это разум не развивает. Вот если ребенок что-то спросил, и вы по-доброму ему объясняете, вот тогда у него развивается разум, и у вас эти отношения, сильные отношения любви, старший и младший начинают развиваться. Он вас начинает уважать как лично всю жизнь. Почему? Потому что он, его уважают как личность. Мы же не знаем, кем он был в прошлой жизни. Маленький ребенок 2 года. 3,5 года назад он был глубоким старцем. Мудрым. Теперь он оставил ту жизнь, теперь пришел в эту, уже ничего не знает. Вроде бы. Но на самом деле вся эта мудрость там где-то заложена глубоко. И если родители не признают, что их дети мудрые, они потом всю жизнь их глупыми считают. И дети тоже начинают, если верить родителям, тоже себя глупыми считают. Мудрость в человеке раскрывается, в любом человеке, потому что у нас ее очень много, этой мудрости. Мы же много живем, но вечные, мы никогда не умираем. Тело умирает, душа и даже психика человека не умирает. Думаете, это для меня теория, то, что я вам сейчас говорю? Нет. Если я вижу ваш вот характер, говорю вам вот так вот все сразу, да? Разве думаете, что я не вижу, когда человек оставляет тело, я вижу это тонкое тело также, оно живое остается. Человек через какое-то время, выйдя из тела, начинает себя понимать. Я это видел своими глазами. Видел, как выходит мой знакомый, друг один оставил тело. И видел, как он вышел из тела и себя начал понимать. Пытался 2 раза назад вернуться, ничего не получилось. Осознал себя снаружи. Это реально. Значит, что душа живая, то есть она никуда не девается. Вчера ко мне подошла одна женщина, говорит: Олег Геннадьевич, у меня родственник покончил жизнь самоубийством, и уже больше года ко мне приходит, мучает меня. Потому что ему нужны силы, нужна молитва, чтобы помочь этому человеку. Он будет мучить, потому что у него нет сил дальше двигаться по жизни. Когда человек заканчивает жизнь самоубийством, он не может уже в следующую жизнь идти. Мы не можем себя лишать жизни. Если он себя лишил насильственно жизни, он будет рядом со своим телом находиться, сколько еще положено. Но уже не сможет ни с кем общаться, его никто не будет видеть. Но он при этом будет рядом все время. Он во снах, то во сне, когда человек засыпает и просыпается, он контактирует с тонким миром тогда в этот момент. И тогда он может только в этот момент пробуждения достучаться до близких. Караулить, караулить все время. И раз, когда тот пробуждается, раз, может ему что-то сказать на секунду. А тот пугается этого, думает, что такое, он же умер, почему он ко мне приходит. Пугается, потому что не знает, что никто не умирает. Я разок лекции читал в Иваново, и нас поселили в квартиру, в трехкомнатную квартиру, в которой только что ушла из жизни мама. Квартира осталась пустая, решили сдавать. Ничего еще не убрали, вещи ее, все оставалось в квартире. Мы там начали жить. Я чувствую, что мы там не одни живем. Я начал интересоваться сразу, что такое, что тут такое. И они говорят, да, у нас мама ушла из жизни тут недавно. И я сплю, лежу, сплю. И ночью просыпаюсь. И прям вот как идет пробуждение, вижу, что пожилая женщина прям проходит мимо меня в тонком психическом теле. То есть я вижу ее полностью в очертании, все, даже одежды вижу. Она, видите, одежда даже сохраняется, отпечаток одежды на тонком теле психическом. Я испугался, конечно, начал так хлопать, она раз через стену пробежала, убежала. Тоже испугалась. Начал фотографии ее смотреть, там нашел. Смотрю, вот она точно, этот человек, которого я видел. Никто не умирает, все живые, все нормально. Но если вы говорите, Олег Геннадьевич, у меня родственник умер, вы мне говорите, умер, тогда вы никогда не выйдете из стресса. Потому что если вы считаете, что он был и его нет, а с ним осталась связь, которую вы чувствуете, это противоречие человек разрешить никогда не сможет. Жизни. Ему надо просто признать, что он жив, иначе стресс будет очень тяжелый. И камень, который давит на ваше сердце, вы не хотите за него молиться или не знаете, что надо это делать, тоже будет тяжело очень. Один человек уходит из жизни, остальные все ломаются. Почему? Потому что они ему, когда как бы молитву не отдают свою, в результате тяжесть его судьбы, ему нужна энергия, он забирает просто ее сам. Из нашей жизни, и камень у меня в сердце остается уже в моей жизни. И получается, я больной, становлюсь несчастным. Так людей косит по очереди, одного за другим. Ушел близкий человек из жизни, надо часик в день, обязательно, месяца два-три, просто молитва, чтобы ему стало легче, и тебе станет легче. Все, выполнил перед ним свой долг, он стал счастливым, у тебя в сердце легкость, ты благословлен Богом стал. Что за тебя тоже потом будут молиться, когда ты уйдешь из жизни. Я чувствую, что вас немножко я перегрузил информацией. Вот. Вы уже слушаете меня полтора часа тематической беседы, поэтому сейчас у нас немножко будет разминка. Вот. Мы... Сейчас будет у нас ответ на вопрос. По этой теме, которую мы сейчас... Вот, чувство собственного достоинства... Униженный, гордый, вот, мужская сила, женская сила, уважение, верность, тепринятие человека. Только на эти темы мы беседуем. У кого есть именно на эти темы вопросы по лекции? Ваш вопрос, да. Микрофон у нас, да, вот девушка. Она быстро подняла, значит, по теме. А вон она, да, вон. Видите, как? Женщина очень, у них очень психика быстрая у женщин. Мужчина, он... Женщина. Очень быстрая реакция, быстрая психика у женщин. Все быстрая реакция, быстро все происходит. У мужчин все очень заторможено, медленно. Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я год встречалась с мужчиной. Мы жили вместе, не в браке.
Вот смотрите, вы вместе жили, все это уже брак. Ну, чтобы вы знали. Если люди начинают жить вместе, год живут, все это уже, все, семья. Просто вы обязательств не взяли друг перед другом. Но семья все равно создана. Почему я так говорю? Потому что если вы расстанетесь, то будут вот эти связи рваться больно. И кто-то бросил, будет отвечать за это, кто-то там. Ну, то есть семья есть, и законы семьи работают, если вы живете вместе. Поэтому как бы вы должны это тоже понимать. Да, ваш вопрос.
Ну вот, получается, мы прожили год. Сначала у нас такие очень теплые чувства друг к другу. Я действительно, ну и он также обратно мне давал то, что, наверное, это тот человек, которого мы нашли, то есть там даже слов объяснений не нужно было. Потом через год у нас все стало очень рушиться, постоянные ссоры, и он принял решение, что нам нужно разойтись. Он мне сказал, ну то есть я пыталась до него достучаться, как-то с ним поговорить на эту тему, но потом поняла, что это бессмысленно просто-напросто. Он много раз говорил, давай уже точно разъедемся. Ну, я в итоге смирилась, приняла такое решение, ну, точнее, с его решением согласилась. Переехала. Как раз в тот момент слушала ваши лекции. Вот. И случилась такая ситуация, что его лучший друг в этот момент начал оказывать знаки внимания, поддержку, ну вот просто изначально чисто по-дружески. Со своим, получается, мужчиной, с которым я жила, я также по-теплому продолжала общаться, но не надо и не надо, то есть я вот так вот общалась. Вот. И из всего из этого получилась такая ситуация, что он со своим другом перестал общаться, потому что друг ему сказал, что он влюбился. А он меня сейчас зовет назад. Это тот, с кем я жила. И мне как бы...
А вы с другом уже общаетесь?
А я с другом, да, общаюсь.
Или живетесь уже?
Нет. Вот.
Помоги.
Я не знаю, что вообще в такой ситуации делать. То есть человек сам себя выгнал, потом он говорит, что нет, это все было полная ерунда у нас. Еще может что-то быть, но я так не уборщик.
Видите, смотрите, когда человек бросает, да, он остывает, у него холодное чувство. Но если в этот момент жена кого-то находит, то тогда, получается, его бросают. И чувства сразу вспыхивают очень сильно. Такая система. Кто бросает, тот и спокойнее. А кого бросает, тот всегда страдает. И у него любовь вспыхнула опять назад. Механика такая отношений. То есть он бросил, ему нормально, все, он комфортно. Он за это, правда, потом будет отвечать. Вот. Ее бросили, она страдает. Тут ее поддержали, как бы полюбил другой человек. Он почувствовал себя несчастным. И у него чувства вспыхнули. Теперь он ее зовет назад. И она уже не знает, что делать, куда идти.
Да, и у меня действительно, то есть... С одной стороны,
новая любовь начинается,
очень
да?
Брутальный такой.
Да, новая любовь. Но... Вот смотрите, видите, как она говорит. С одной стороны, Олег Геннадьевич, ну поймите, блин, ну вам надо просто мне сказать, бери второго, ну что вы ситуацию рассказываете? А мне же сейчас, ну как бы, ну понимаете, как бы, я же, влюбленность это такая классная вещь.
Нам попугай грозил
немножко иная ситуация, у меня нет чувств к этому человеку.
Ко второму?
Мне лишь просто приятно, что меня настолько сильно любят.
Поменялось, ведь она, смотрите, замечательно. Разбираем тему. Ее близкий человек, первый муж, он был гордым, смотрите, он говорит, я тебя бросаю, все. То есть он был, она как бы старалась.
Тебя, чтобы тебе было хорошо.
Да, он говорит, чтобы тебе было хорошо, то есть... Она его любила, он гордился собой. Теперь, смотрите, всегда так бывает. Ситуация поменялась наоборот. Она теперь дает возможность Сальви, говорит, я не люблю его, просто он меня любит, ну хорошо, нет проблем. Она теперь начинает гордиться собой.
Нет.
Вы не гордитесь, да?
Другого я имею в виду человека. У меня к нему нет чувств, мне просто приятно, что он ухаживает.
Так вот я об этом и
говорю. Я как поддерживала.
Так вы поймите, что я о том же самом говорю. Вы говорите, у меня нет чувств, мне приятно, что он ухаживает. Это значит, что он теперь вас любит, а вы ему отдаете любовь.
Нет, вот как раз таки с тем, с кем я жила, он такой, какой есть, такой есть. Он просто говорит, возвращайтесь. Только с этим козлом, чтобы в жизни больше не общалась. Вот так.
Ну, то есть он не поменял свое отношение к вам. Он хочет, чтобы вы его любили, а вы уже не можете на той, да?
Я не согласна. Ну, то есть у меня к нему есть чувства, они все равно остались, но как бы разумом я понимаю, что мне, наверное, комфортнее будет, а может быть, нет, может быть, я не
понимаю. Вот смотрите, вот смотрите. В чем проблема сейчас, вот в этой ситуации, как вы думаете? Проблема в том, что они все не развиты как личности. Нет желания кому-то что-то отдавать. Просто если ты меня будешь любить, ты мне отдаешь, я согласен. Или ты меня любишь, я согласна. Понимаете, то есть люди не хотят жертвовать собой. Нет желания пожертвования. Есть желание, чтобы тебя любили, тебе заботились. Видите, как бы вы сейчас очень сильно напрягаетесь, чтобы понять, о чем я говорю. Это хорошо. Потому что это для вас новый виток жизни начинается. Потому что все, что я говорю на лекциях, это, знаете, всегда остается теорией, вроде бы все понятно, но когда на твоей ситуации жизненной тебе говорят о том, что нет просто развитости как личности, тогда в этом случае становится все понятно. Что ситуация закономерная, и первые отношения незрелые, и вторые опять создаются незрелыми. Потому что, смотрите, то есть... Вот точно так же, как этот вот мужчина вам давал возможность себя любить, так же и вы сейчас можете давать возможность себя любить второму. Но вы не хотите. Вы не хотите. Так вы говорите сейчас о своих чувствах, а я, видите, вы даже меня не слышите. А я вам говорю не о ваших чувствах. Я вам говорю о том, что чувства вот первого, они были такими же, как у вас сейчас ко второму. И он вас рядом просто терпел, ну как бы позволял себя любить. Так всегда бывает, поймите. И вы во втором случае вы говорите, я вообще не согласна, там я любила, а здесь я отдаю любовь. Вы говорите, я не согласна вообще отдавать любовь, я хочу только любить. Ну значит он будет гордиться собой рядом с вами. Вы говорите, а что это он гордится, это нехорошо. Это означает незрелость. Вы или... Научитесь отдавать любовь, вот вас любит человек, научитесь отдавать любовь, будете гордиться собой и живите с ним. Или второй вариант, дайте возможность человеку гордиться рядом с вами и любите его. Но если вы ни то, ни другое не хотите, это называется незрелость внутренняя. Не бывает взаимности, я же вам говорил, любовь все перетягивают. Мы эксплуатируем любовь всегда.
Я на самом деле...
Все слушают. Очень важная тема. Очень важная.
Хотела бы с первым быть, но у меня страх.
Я знаю. Видите, мы сейчас раскрываем очень важную тему. Каждого человека касается. Каждого человека. Мы всегда доказываем друг другу, кто прав. И разрушаем в этих доказательствах жить. Потому что никто не прав. Понимаете, вот это вот перетягивание любви. Нет, я права. Нет, я достойна любви, нет, я права. И так все время раз, семья разрушилась. Почему? Потому что не было любви. Мы не хотим отдавать, мы хотим только пользоваться, требовать себе. И так наперетягивались, разрушилась семья. Хорошо. Я хочу первым. Правильно, я понимаю вас. Все нормально, все правильно. Я не против этого. Все хорошо. Теперь, что делать? Первое, что нужно сделать, нужно закончить отношения со вторым. Сказать ему, извини, я пока не разберусь с мужем со своим, я с тобой даже близко не буду общаться больше. Почему? Потому что так надо делать всегда, неважно с кем вы будете. Если этот второй ваш человек, подождет. Если не ваш, убежит, слава Богу. Итак, вы говорите ему, извини, пока, как бы, я пока стоп-пауза, я как бы с мужем разбираюсь. Как разбираться с мужем? Бояться не надо. Надо начать давать ему любовь, общаться с ним, по-доброму с нему вести себя, но при этом ничего как бы себе никаких планов не ставить, просто начать с ним по-доброму себя вести, ласково, по-доброму, встречаться, общаться по-доброму. Услышали меня, нет? И при этом ничего как бы, ну, себе не обещать, что вы будете с ним. Ваш страх обоснован. А потом, когда вы увидите, что он оценит вашу доброту и начнет раскрываться в отношениях, тогда вы должны ставить ему условия. Вот это вот недопустимо, вот это недопустимо, это недопустимо.
Ну вот мы полтора месяца вот так вот ласково, по-доброму прообщались. Ну, я даже, можно сказать, наверное, в первую очередь. Но я бы не сказала, что он тоже себя как-то там плохо вел, но спокойно. И опять какая-то агрессия.
Но агрессия, потому что прошло полтора месяца, и сейчас он не может вам простить измены. Вылезло наружу то, что вы общались с его другом. Агрессия из-за этого, надо ее переварить. Это его боль, рана вот эта вот. Он же думал, что он вас бросит, а вы будете его любить вечно. А как бы не получилось вот так вот. Система такая не сработала. Его гордость была сломлена, он больно. И сейчас ведь правда из-за этого агрессия? Он это вам агрессирует из-за этого?
Сейчас припоминает. И меня делают в этом виновным. Изменщица меня называют, да.
Не ищите правды в этом во всем. Успокаивайте его. Говорите, я на самом деле с ним никаких близких отношений не строила. Просто мне нужна была помощь. Вот так вот ему говорите. Успокаивайте его. Когда он успокоится, условия ставьте. Главное условие это роспись. Роспись. Слышите меня, нет? Вы должны добиться этого, вы должны. Сейчас. Потому что сейчас он или пойдет на все, если вы будете правильно себя вести, или опять он как бы раз и закроется и уйдет, если он так сделает второй раз. Тогда у вас есть второй человек. Но тогда вам придется жертвовать собой, как бы ему давать любить себя, тоже хорошо. Выбора сейчас нет. Бог вам предоставил два варианта, оба хорошие. Есть полная возможность повоспитывать мужа. Воспитывайте аккуратно его по-доброму, не надо пользоваться этим слишком сильно. И, скорее всего, он с вами останется и все примет, у вас будет нормально развиваться отношения. Теперь еще кое-что хочу вам сказать. На самом деле, так как вы незрелые люди, так должно было быть. У вас отношения должны были затухнуть, и надо было просто пожить отдельно и не говорить, что мы разошлись. Оно так и произошло. Просто вы неправильно поступили. Понятно? Ничего не бойтесь, просто по-доброму ведите себя смело, учитесь отдавать себя в отношениях. Ваша цель в этом. Получится, не получится с первым, ничего страшного. Учитесь отдавать себя в отношениях. Перестаньте быть эгоисткой. Иначе у вас никогда семьи не будет. Давайте вы, мужчины, с вами поговорим. Ко второму? Да, правильно, потому что он совершил серьезную ошибку. Он не имел права вмешиваться в эти отношения, потому что он видел, что они только расстались. Понимаете, когда люди разошлись, это не значит, что они уже расстались. Между ними есть связь. Когда кто-то в эту связь лезет, это просто кощунство. Ну то есть, люди даже могут развестись и жить уже отдельно, но связь остается. Какое-то время в течение года нельзя трогать человека, который живет отдельно. У него есть возможность еще вернуться назад. Нельзя трогать его, нельзя его выхватывать из отношений. А это друг еще, понимаете, он знал, что произошло. И он влез туда. Он должен быть наказан однозначно за это. 100%.
Добрый день, Алексей Владимирович. После вчерашнего разговора с вами у меня возникло больше вопросов, чем ответов. Вы сказали, что в моем случае отношения лучше не восстанавливать. Кто бы знает, почему.
Так.
Ну, вот вы сказали, что в принципе нет смысла восстанавливать отношения. Мы вчера на улице с вами общались.
Но если вы считаете, что есть смысл восстанавливать?
Вы сказали, что потом все равно разойдет. Почему?
А я не могу за вас прожить жизнь. Если у вас возникли вопросы, надо идти восстанавливать. Я могу ошибаться. Я вам сказал, как я понимаю ситуацию. Потому что есть определенный стиль поведения у человека. Если он стиль такой, то очень трудно что-либо поменять. Но если вы не согласны с тем, чтобы не восстанавливать, супер. Это еще лучше. Идите восстанавливать. Замечательно. Я вас благословляю. Всего вам успехов вам. Я верю в то, что человек может победить судьбу. Я верю в это. Идите и восстанавливайте. Не получится ничего страшного вообще. Когда человек пытается восстановить отношения любыми силами, сражается за них, его кидают, он назад в них идет, кидают назад. Бог ему потом все равно даст все самое лучшее. Когда человек пытается в любом случае, как бы с ней ни поступали, восстановить отношения, Бог всегда все самое лучшее даст. Это сам способ так себя вести очень правильный. Сильная позиция. Просто мне жалко вас стало, вот я так сказал. Но если вы герой, как бы, то почему я должен вам мешать совершать подвиги? Совершайте. Классно. Мужчина вот там. Вы не скучаете, когда ответы на вопросы идут? Нормально? Мы же практически все изучаем, да? Поэтому и при всех, чтобы все это, ваш опыт жизни представлять, человек открывает сердце. Знаете, я, чтобы начать это делать, вот при всех ответ на вопросы, я очень много до этого молился, думал. На самом деле, это уникальнейшая методика. Многие люди, просто задав вопрос при всех, уже получают ответ. Им даже не надо отвечать, потому что это называется исповедь. Понимаете, он задал вопрос, все, уже ответ есть в сердце, уже не надо ничего говорить. А если начинается беседа, люди получают такой уникальный жизненный опыт, который вообще ни в одной лекции не получишь. То есть, представляете, они видят ситуацию и получают ответ, как надо себя вести в этой ситуации. Это прямо жизненная ситуация, когда очень глубоко входит все в сознание. Это очень сильная вещь.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. Хотел задать вопрос про страдания. Есть такая теория, что со временем, когда страдания очень сильно повторяются, имеют много циклов повторения, есть вероятность, человек привыкает к страданию. Есть ли способ выйти от привычки страдать?
Вы поймите, что сама привычка страдать означает лень души. Страдания не могут быть бесконечными. Страдания означают всего лишь объем работы. Проблема заключается в том, что в сердце работать мы и не умеем, и не знаем как. И не хотим, и не знаем как, понимаете? Нам хочется просто счастья в этой жизни, нам не хочется трудиться сердцем. Мы часто думаем, это унижение вообще трудиться сердцем, понимаете? Это и есть настоящая жизнь. Что значит трудиться сердцем? Это значит думать о Боге, молиться. И эти страдания принимать, переваривать потихоньку. Они не могут вернуться назад в той же силе. Они просто судьба, она как бы берет эти страдания, возвращает. Поменьше, потом раз вообще исчезли. То есть, если ты их перевариваешь, они уходят, их просто не будет потом, 100%. Но надо начать это делать, потому что если ты не знаешь, как или не делаешь просто, не пытаешься это понять, как делать, тогда они будут возвращаться назад, потому что не могут страдания сами уходить. Они будут жить дальше, пока ты их... Человек должен наполниться Богом, чтобы солнце должно взойти, чтобы испарилась влага. Без солнца влага не испаряется. Там страдания живут, а Боге не думаешь, они не уходят. Они так и будут жить, потому что сам человек часто не способен их переварить. У него нет силы такой.
То есть в молитве получается.
Только так, да. Как одна женщина подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, такая ситуация, вот бросил человек, что делать? Только, пожалуйста, не говорите, что молиться. Скажите что-нибудь практическое. Замечательно, хорошо лекцию послушала. Вот. Вот я это самое практическое. Больше, потому что страдание в сердце находится. Что бы ты внешне ни делал, в сердце, если ты с сердцем не работаешь, значит, сердце как было, так и осталось. Ну, вот девушка вот с длинными волосами, да. Когда человек думает, что его не спросят уже, мне печально становится.
Олег Геннадьевич, здравствуйте. У меня такой вопрос. Мой муж очень много лет работал в одной сфере, в сфере общепита. И сейчас, ну, в его жизни произошла такая ситуация, что ему нужно, не нужно, а он сам захотел, он хочет поменять сферу деятельности. И он оказался на распутье, хочется дальше развиваться, но не знает, куда двигаться дальше. Я со своей стороны понимаю, что как я могу ему помочь, задаю себе такой вопрос, что я могу сделать, чтобы ну, как-то помочь ему проделать эти шаги.
А причина какая бросать работу была? В чем причина?
Смотрите, он был в общепите много лет и не чувствовал там какого-то развития. Он сказал, что в какой-то момент понял, что...
По способностям работал. По способностям работал, не по предназначению. Хорошо.
Был опыт у него открыть свою деятельность. Ну, к сожалению, тоже не получилось. Несколько лет деятельность своя тоже в сфере общепита у него просуществовала. В итоге деятельность свою закрыл. И после этого, когда мы с ним общались, ну, то есть тоже когда по душам старалась с ним говорить, сказал, что ну какой-то... Какую-то веру в себя он что ли потерял после того, как у него своя...
У меня есть ответ.
Слушаю вас.
Знаете, когда мужчина не работает, ну, что-то не работает, есть только один способ ему начать работать. А если он не работает и дальше, то он просто деградирует. Если мужчина не работает, он становится просто как ватрушка. Все, он теряет себя полностью. Мужчина, который не работает, разрушает свою жизнь. Это все равно, что женщина, ну, как женщина без любви, также мужчина без работы. Просто человек теряет себя. Есть только один способ мужчине пойти найти работу себе. Этот способ называется «Вставай, страна огромная». Вставай на смертный бой. Ну, то есть, это война. То есть, человек должен пойти просто работать, заставить себя, как на фронт. То есть, он должен заставить себя идти работать туда, где есть возможность. И то, что он бросил свою работу, это была серьезная ошибка. То есть, невозможно так, бросив работу, ну, Бог тебе не дал еще работу по природе, по своей, а ты бросил ту, которая не по природе, ничего и не получишь, потому что человек по природе, по своей находит работу, когда он этого достоин. Единственный способ ему начать работать, это восстать, пойти и работать, где Бог даст, там работать, и все, искать себя дальше. Любой работе.
Я как-то могу ему помочь?
Сказать мои слова. Понятно. И не так, что вы это сказали. Сказать вот, Олег Геннадьевич, он, конечно, не такой умный, как ты, но он вот сказал такие слова, может быть, это правда. Что единственный способ тебе найти себя, это восстать против того, что ты сидишь дома. И пойти работать туда, куда Бог даст, а потом постепенно найдешь себе то, что
Олег
надо.
Олег Геннадьевич, он сейчас не сидит дома, продолжает работать.
Но все, тогда вопрос, тогда нет проблем.
Не его, что
нет проблем, все классно у него, не волнуйтесь. Все хорошо, если он работает где-то, придет время, он найдет свое. Это вопрос времени только и все. Если дома не сидит мужик, значит все хорошо.
Спасибо большое.
Да, не волнуйтесь, все у него классно. Каждый человек имеет право страдать, даже муж ваш. Каждый человек имеет право. Женщины не согласны с тем, что близкие люди должны страдать. Не согласны с этим. Но надо всем женщинам говорю, каждый человек имеет право жить. А жизни есть страдания. Поэтому дайте возможность мужику пострадать. Ничего страшного, это нормально. Дайте такую возможность. Ну вот вы в очках, да? Да.
Самая моя животрепещущая тема в жизни. Прошла, как говорится, все круги, какие вы вот вы на лекции изложили. Честно скажу, слушаю ваши лекции совсем недавно в интернете. Но все, что вы как советы даете, они в моей жизни все случались, эти советы. Ну, приходила я к этому как-то интуитивно.
Ну правильно, так и надо приходить, конечно.
Сюжет мой следующий. Очень тяжело, простите меня за дрожащий голос. Очень любила мужа своего. Прожили мы 5 лет совместно. И все эти 5 лет я понимала, что я все больше и большей степени унижена становлюсь. А его эго возрастало гипер в огромные такие объемы. Вот. При этом, видимо, как вы говорите, он не выдерживал моей любви. И пытался найти какие-то выбросы, там, сбрасывать в себя этот объем эмоций моих, не выдерживал. Он начал выпивать ежедневно. Начал выпивать. Я начала его, конечно же, за это там ругать. Ну, не ругать,
ну, а то есть, видите, отклоняться. Проблема в чем, что вы его с Богом перепутали, да? То есть,
Бог... Ну, по всей видимости, конечно, да. Так, наверное, было. Я сейчас осознаю это. Тогда я это не осознавала. И в какой-то определенный момент, то есть там началось такое уже как бы мелкое рукоприкладство, что так меня толкнет, так толкнет, вроде невзначай.
Давайте и закончим, как бы какой результат.
И результат, что я решила отстраниться, уехала к маме. Думала, что дам ему такую возможность осознать наше отсутствие с детьми.
Ну, нормально это, а что делать? Нормально?
Ну, он этот урок воспринял как все грехи ему прощены, свобода. Гуляю Вася, и тут же нашел себе новую женщину. А по возвращении я как бы дала себе срок, что через полгода я вернусь. Через полгода я вернулась.
Мне надо было уехать и с ним поддерживать отношения. Нельзя было просто вот, типа,
ну,
до свидания.
Он не искал связи со мной после отъезда. И я не звонила, не навязывала ему, там, не узнавала, кто он, что он, что как бы. Отстранилась вот так совсем в обиде, так скажем.
Ну вот в обиде неправильно. Ну хорошо, хорошо. Ну не выдержала, короче, не справилась.
Ну, и по возвращении я как бы осознала свою ошибку, поняла, что я неверно, да, вот этот поступок совершила, что я его оставила. Он мне так и сказал, ты же уехала, я же что хочу, то и делаю. Она же, ты меня бросила, мне так сказала. Ты же меня бросила. Ну я и пошел к новой женщине. Осознав свою ошибку, я там у него прощения просила, и к Богу у меня такой сразу порыв обращения, там молитвы.
Вот смотрите, давайте остановимся чуть. Вот смотрите, человек, который отдает любовь, становится гордым, воспитывать его бесполезно. Ну, то есть ты отстраняешься от него, а он как бы и не привязан, не был. Говорит, ну отстранилась и до свидания. То есть от него отстраняться бесполезно. Отстраняться можно только от того, который сам любит. А от него, от этого человека отстраняться бесполезно. Все, ему не надо ничего и так. Он как бы, он отдавал любовь все время. Ему что, как бы, ну отстранилась, отстранилась. Неправильная тактика. Какая тактика отношений с этим человеком? По-доброму говорить ему правду, воспитывать его. То есть у вас этот процесс пошел. Вы уже перестали быть унижены, начали его чуть-чуть пилить. Он не выдержал, начал пить. Ничего страшного, нормально, надо было по-доброму учиться его воспитывать, перетягивать. Отдаляться чуть-чуть, да, ну не уезжать, а чуть отдаляться.
Я не выдержала этого.
Ну, я понимаю все, ну нормально, ну теперь что получилось? Он остался с вами, нет?
Он расстался с этой женщиной, как бы, ну я неделю провела в молитве. Он был в это время в командировку, я вот как интуитивно почувствовала, что мне нужно молиться, и я без, ну, без остановки.
Перетянула его, да, молитвы?
Да, молитвы у меня. И через неделю он вернулся с
Видите, какая сильная молодец.
И сказала, что я ничего не понимаю, что со мной произошло с ним. И он хочет быть только со мной.
Ну.
С той женщиной он порвает.
Ну, нормально.
Он мне сказал, и я уверовала, что у нас начнется новый этап жизненный.
Начался, да.
Но при этом я осознавала, что униженной тоже я больше быть не хочу.
Вот качели пошли в другую сторону.
Да, стала восстанавливать свой социальный статус, вышла на работу, до этого я не работала с ребенком.
Ну, то есть, видите, она настала гордой, он теперь...
Я стала успешно, достаточно быстро зарабатывать, решив свои деньги.
Так.
А он потерял работу.
Так.
При этом он до этого был как божество в семье, он всех нас обеспечивал.
Теперь вы божество уже.
Да, и всегда говорил мне, тебе работать никогда не надо, сиди с детьми.
Теперь вы работаете, он сидит с детьми, да? И вас любит, а вы гордитесь собой.
Нет, это тоже уже все пройденный этап. Как бы вот эти качели, да, качнули, социальные качели. И после того, как я стала зарабатывать и ездить на деловые встречи, и на сделки, и были поздние переговоры, началась ревность с его стороны.
Он же вас любит теперь, все, ревнует. Ну вот это и называется любовь, то есть он привязан к вам, как бы.
Ну,
понятно, что он любит не так, как вы сначала, то есть идет качели потихоньку, двигаются, понятно, это же жизнь, качели двигаются потихоньку. Вы стали сильнее, он стал слабее. В чем вопрос?
Ну вопрос, на самом деле, вы мне все ответы уже дали в течение этой лекции. Единственное, что мы все-таки вместе с ним жить не смогли, он не смог принять мой образ жизни, я до сих пор не могу смириться с его образом жизни.
Кто кого бросил?
Как бы мы мирно поговорили, что мы вместе жить сосуществовать не можем, я с его алкоголизмом мириться не могу. Он пришел Богу, мы вместе 2 года пытались наши сохранить отношения и обратились к Богу, и в церковь ходили и так далее, но он всячески меня пытался...
Давайте, вы очень долго говорите, люди устают.
Я понимаю, да.
Мне нужно конкретно ваш вопрос, чего вы хотите?
Несколько лет. Вопрос у меня следующий. Я сейчас чувствую, что мое сердце закрыто.
Ну, хорошо.
Что мне делать, чтобы научиться верить снова в людей? И, возможно, построить... Стоит ли мне строить новые отношения, искать ли новые отношения вообще? Сейчас я это категорически отрицаю всеми фибрами души.
Ну, значит, надо отдыхать сейчас. Молиться, раскаиваться, учиться строить отношения с людьми.
Ничего не стоит, я, наверное, пойти, да?
Вы не сможете просто сейчас, вы устали просто, вам нужен отдых. Надо молиться, раскаиваться, пытаться отдохнуть, но понять, что...
Я уже 5 лет отдыхаю, достаточно?
А вот 5 лет уже вы одна?
Да, 5 лет.
Это 5 лет уже прошло, да? И все равно вы не хотите... Хорошо, вы все равно не хотите.
Не хочу.
Ну ничего страшного, нормально.
Я абсолютно счастлива. Никто не хочет меня поддержать в этом. Говорят, ты неправильно живешь.
Таня, вы не волнуйтесь, все равно замуж выйдете. Сейчас просто как бы восстанавливайтесь, молитесь, работайте над собой. Все нормально.
Еще вопрос. Так как я все-таки чувствую на себе какое-то бремя вины, можете сказать, в чем были мои ошибки, кроме того, что я слышу...
А я хочу как раз сказать, но вы не даете.
Спасибо за
внимание. Видите, лидер, когда женщина лидер, она берет инициативу, сама говорит, я молчу. Нормально, это нормально. Это руководитель по природе, у ней природа руководителя, она поэтому... Олег Геннадьевич, сейчас я вам все расскажу. Вот, вы слушайте, давайте меня. Все нормально, лидерская позиция. Итак, смотрите, в чем заключается проблема. Ошибок не было никаких. Проблема в том, что когда люди не пытаются правильно отношения строить, не работают над собой, живут просто так, то качеля опускается слишком сильно. Ну, то есть она может очень глубоко опуститься там, понимаете, и может, уже назад поднять невозможно. Ну, то есть идея в чем заключается? Что ваши отношения слишком сильно опустились вниз. То есть они стали, да, обоих, они стали неподъемными, понимаете, неподъемными отношения стали. И поэтому вы уже не смогли их вытянуть назад. Вот в этом как бы не является не ошибка, а просто ваш опыт. Опыт заключается в том, что если люди не работают над собой, не строят отношения правильно, не прощают, не принимают, не воспитывают друг друга, не пытаются вести себя правильно в отношениях, а просто как бы плывут по течению, то дальше будет все хуже, и потом может быть необратимая ситуация. Очень трудно, вот как мужчина тоже сказал, как бы, я все равно верну назад. Но ситуации бывают такие, что вернуть очень сложно, что очень глубоко в штопор вошли отношения, очень глубокий штопор вошли. И как бы, когда человек попытался вернуть, он очень сильно штангу поднял, надорвался, и сейчас уже 3 года как бы отдыхает от надрыва вот от этого. Ну то есть это нормально, поэтому и надо изучать, как правильно жить для того, чтобы вот в это все отношения не загнать свои. А как их никак не загонять? Нужно всегда знать, что есть 2 вещи, которые надо в своем сердце культивировать. Первая вещь. Я должен быть достойным, означает общаться с Богом. Человек не должен в отношения погружаться. Человек человеку Бога не заменит. Вы таете в отношениях, вас становится все меньше, вы становитесь слабее в них. Теряете себя. Восстанавливайте в отношениях с природой себя, в отношениях с людьми, в отношениях с Богом. Не тайте в отношениях, не теряйте себя. Это первое правило. Второе правило. Учитесь отдавать, прощать, принимать. Это тоже вот сила, когда есть внутри. Раз простил, раз воспитывал. Вот ваша ошибка в чем? Не воспитывали человека, обнаглел до бесконечности. Совесть полностью уничтожена. Вот. Но опять же воспитывать — это энергия любви опять. Набралась силы, по-доброму воспитываешь. Раньше надо было воспитывать, когда он еще нормальным, адекватным был. А он был адекватным, я это вижу. Он потерял со временем это все. И сейчас его жизнь будет воспитана. Она уже сейчас его воспитана. Она его ломает уже сейчас по-черному. Вот. Поэтому как бы восстанавливайтесь, живите дальше. Не расстраивайтесь, вы ничего не потеряли, у вас будет семья дальше в жизни, 100%. Не будет? Хорошо, вот она говорит, что не будет, я говорю, что будет. Посмотрим. Я хочу представить вам своих друзей. Вот, это семья Дроздовых, они проводят в курсе, как правильно готовить здоровую пищу без мяса. Вот. Ближайшие курсы будут проходить с 1 по 5 мая, с 18 до 21. Кто из вас уже ходил к ним на курс, поднимите? Уже многие ходили. Они очень хорошо учат. Все, пожалуйста, приходите. Я давно их знаю, уже 20 лет. И многим людям помогли. Если вы хотите узнать, как вот быть здоровым, мясо не есть, как питаться, некоторые люди не знают. Там много тонкостей. Например, в мясе много, внутри в мясе заложено очень много жира. Вот. А без мяса, когда люди начинают питаться, они делают пищу, не промасливают достаточно. В результате начинает падать вес у человека, усваиваемость пищи падает сильно. Вот, падает вес, гемоглобин падает от того, что мало масла, ни промасливания недостаточно. То же самое, в мясе много белка, поэтому нужно специальное белковое как бы питание. Это не то, что искусственная какая-то пища без мяса, она естественная. Просто ее правильно надо готовить. Она вкусная, классная. Просто надо немножко поучиться, и все, и тогда будете счастливы. В этой связи хочу также сделать еще одно объявление. У нас есть уникальнейший совершенно проект, в котором вся ваша жизнь может измениться за 2 недели. Вот вся ваша жизнь может измениться полностью. Это наш фестиваль «Благость», который будет проходить с 15 по 28 мая в Анапе. Если вы хотите отпуск самый лучший в жизни своей провести, приезжайте туда, потому что 700 человек вот таких, как вы, приедет. все с утра, начиная с утра, учимся медитации, учимся молитве, учимся зарядки правильно делать, цигун, там, ушу, бег, йога, там, все, что, закалин, все, что хочешь, каждый выбирает свое. Детский фестиваль параллельно идет, дети также друг с другом общаются, куча преподавателей у детей тоже. Вот, потом лекции в течение дня, концерт, спектакли вечером нравственные. В общем, весь день просто вот так. И люди знакомятся друг с другом одинокие, потому что у всех имена написаны там. Мы стараемся тоже, чтобы людям помогать, чтобы они могли познакомиться, семьи создать. И знакомим людей в одном городе, собираем их вместе разных городов, чтобы они потом общались между собой, когда домой приедут. Они там дружатся все вместе. В общем, приезжайте на всех мест, хватит. Уникальный фестиваль. Куча хороших людей приезжает. Приедет в этот раз уникальнейший человек, легенда. Это Шалва Аманашвили. Ему 84-86 лет. Он бодрячком совершенно. По 6 часов семинары читает. Он создал в свое время в Советском Союзе. Называется гуманная педагогика. У него целая школа по всему миру. То есть он... У него и дети, и внуки этим же занимаются. Его сын тоже приедет преподавать. А сыну уже тоже нормально там, уже шестой десяток. Поэтому как бы приезжайте. Ой, какая громкая. Ну давайте. А мы не можем сдвинуть по нескольким причинам. Первая причина. Цена будет в два раза дороже. Потому что мы до начала открытия сезона и после конца окончания сезона делаем фестиваль. Поэтому цены такие, что вы едете на фестиваль, получаете все вот 33 удовольствия, начиная от консультации, оканчивая великолепным питанием. И можно там и добавку приходить 100 раз кушать. И там все, как, короче, все 33 удовольствия. Вот, и при этом вы платите меньше, чем в сезон, вы просто поехали в гостинице пожили. Я точно не помню, по-моему, 45 тысяч рублей где-то, на две недели. А, сколько? 36, да? 36 тысяч. А? Ну, плюс еще надо за дорогу оплатить себе, конечно. Нормальная цена, 36 тысяч, как бы, две недели, там тебе и лекции, и тренинги, и все, как бы, за тобой бегают, прыгают там, и, как бы, и питание, и Анапа, Черное море, и дети тоже при делах. Приезжайте. В июле повторить невозможно, невозможно. Мы не соберем людей, мы пробовали, невозможно. Очень большие цены. Где-то 70-80 тысяч рублей будет стоить фестиваль. Очень дорого. В два раза больше все. Все в два раза дороже. Продукты в два раза дороже. Гостиницы в два раза дороже. Аренды в два раза дороже. Все поднимает цена катастрофически. Никто не поедет. Ну ладно, закончим про этот фестиваль. Ваш вопрос, мужчина. Вон мужчина. Вон. Сейчас еще пару вопросов, и у нас будет продолжаться тема беседы. То есть мы сейчас будем говорить по победе над судьбой. Да?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Вот вы говорите все время, что тонкий мир видите. Наверное, ни одному мне надеюсь, всем будет интересно. Можете на каком-то примере показать?
Вы сейчас хотите меня унизить, потому что я показываю на каких-то примерах каждую секунду это все. Я вам не школьник, чтобы сейчас меня экзаменовать.
Нет, есть вот вера, есть еще вот кроме веры, ну, и доверие какое-то, вот чтобы...
Нормально, это ваш выбор. Вы можете мне доверять, можете нет. Я могу показать, но принципиально это делать не буду. Потому что вы сейчас разрушаете мое достоинство как личности. И я знаю, почему вы это делаете, я знаю. Но я не буду идти на поводу у вашего желания. Хорошо?
Ну, а хотя бы какой-то пример привести, чтобы...
Да пример, вот смотрите, сколько примеров, вон, сколько жизней уже судеб разобрали. Это все примеры.
Наглядный такой пример, чтобы видно было.
Следующий вопрос. Когда человек верит кому-то, он верит, не верит, не верит. Когда человек начинает прыгать на задних лапках, чтобы ему поверили, это смешно и глупо. Какой смысл в этом во всем? Можете считать смело меня шарлатаном, нормально. Весь интернет как бы из этих материалов стоит, что там меня обвиняют в чем-то постоянно. Это нормально. Каждый человек принимает свое решение. Могу быть я старшим или нет для кого-то. Кто-то, каждый решает сам для себя. Это его выбор. Ну, женщина, ваш вопрос. Вот там светлые волосы, длинные. Светлые волосы. Угу.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Семья, карьера и дети. До замужества я работала юристом, ну, как бы все было хорошо. Ну, вы вот говорите, что женщина должна быть счастлива в семье, мужчина, ну, за ее пределами в карьере. Вот сложилось так, что первого ребенка я 5 лет назад родила, потом уже в карьеру вернулась ненадолго и снова ушла в декрет. Детям 5 лет и 1,5 года. Вот сейчас, ну, следующий предстоит возврат в карьеру, и вот стоит такая дилемма возвращаться в карьеру, но получается...
У вас есть муж?
Есть.
С ним все нормально сейчас в отношениях?
С ним все нормально, и он мне говорит, что не возвращайся, но я просто чувствую, что я столько лет училась, что, ну, понятно, что и родственники, и родня все меня как бы ожидают от меня.
У вас сейчас по судьбе через 1,5 года начинается плохой период, связанный с личной жизнью. Он продлится еще 1,5 года после этого. Такой же плохой период у вас был 3,5 года назад. Холод в отношениях, отчужденность. Если вы будете на работе в это время, будет отношение еще тяжелее, значит. Но есть промежуточный вариант. Например, для женщины хорошо заниматься какой-то социальной деятельностью.
Да-да. С этим просто меня как раз...
Социальная деятельность не заставляет человека, не принуждает его как бы все время торчать на работе. То есть хочешь делай, хочешь не делай.
Ну, творчество.
Вот, это самое лучшее для женщин. Но это не работа.
Я не могу себя найти, я не знаю, чем заниматься. Я всем уже занимаюсь рукоделием. Ну, просто не могу себя найти, и поэтому чувствую, что я как бы не реализована. Буду, ну, все-таки уходит время, и
занимайтесь чем вы хотите, чем угодно. Занимайтесь, постепенно найдете себя со временем.
Но материально это не приносит.
Вам что нужно? Материально? Или
это
противоположные вещи? Или вы заботитесь об обществе и развиваетесь как личность, как женщина, и испытываете счастье, или вы хотите деньги, и это будет противоположно, совсем другое. Решите для себя, чего вы хотите. Вы по природе руководитель, но у вас сейчас это не получится. Вы не сможете сейчас никем руководить, потому что вам нужно развиваться как личность. Никогда женщина не должна деньги ставить на первое место. Есть муж, есть хорошая семья, делайте то, что сердцу нравится, деньги появятся 100% со временем. Вы же сильная личность, у вас обязательно все поплывет, будут деньги, но не надо из этого делать основу. Просто делайте... Делайте то, что вам нравится сейчас, и у вас все будет хорошо получаться.
Благодарю.
Рано или поздно, понимаете, вы вот рисовать начнете, откройте студию по рисованию. То есть вы сами рисовать не будете, понимаете, у вас другая природа. Ну просто начните что-то сами делать, освоите этот процесс, потом будет кто-то другой делать, будет за ними следить. Но делайте все для общества. Женщине самое лучшее трудиться в социальных каких-то проектах. Спасибо вам. Ну и последний вопрос. Сейчас посмотрим. Вот плохой период у девушки. Давайте сейчас с ней поговорим. на втором ряду. Все люди, кстати, видят тонкий мир, вы знаете, то есть все люди видят тонкий мир. Просто некоторые изучают это, а некоторые нет. Допустим, человек чувствует, что он любит кого-то, это видение тонкого мира. Если он чувствует любовь, это тонкий мир, любовь это. Или ты видишь, допустим, обманывают тебя или нет, это видение тонкого мира. Здесь нет ничего особенного. Из меня не надо делать вот этого, как бы, знаете, типа вот, докажите, что вы Бог. Да не собираюсь я доказывать, что я Бог. Я обычный человек, такой же, как вы. Просто я вот этим занимаюсь 20 лет уже. 20 лет. Я читаю эти лекции. Но ясно, что я чувствую людей лучше, чем все остальные. Что этим кто-то занимается, тот не занимается. Чем человек занимается, тем он развивается, он становится глубже в этих вопросах. Все. Вот в этом вся разница. Нет ничего особенного в этом. Не надо думать, что если человек чувствует психику человека другого лучше, что он какой-то особенный. Такое мышление приводит всегда к тому, что из человека делают кумира. И потом начинают за ним бегать, прыгать, как бы спасите, помогите, там и все прочее. Это неправильное мышление. Только Бог может помочь. Человек никому не может помочь. Если ты как бы хочешь людей направлять в правильное русло, тогда Бог тебе поможет тоже этим заниматься. Самая главная ошибка вот этих всех семинаров, лекций заключается в том, что люди пытаются из себя сделать идола, понимаете? То есть они пытаются объект поклонения себя сделать. Если вы заметили во мне то же самое, это неправильно. Я хочу просто, чтобы вы были счастливы, и все. Мне не надо никаких почестей там специальных, я там вижу тонкий мир. Простите, что я об этом сегодня сказал, это была ошибка. Я хочу, чтобы все были счастливы, использую для этого свои способности. Все. Это ответ на ваш вопрос. Последний вопрос, девушка. Вы можете стремиться к балансу, стремиться, но прийти в полный баланс невозможно. Поэтому принимайте как есть. Вы сейчас переживаете, а вдруг у меня разрушится семья. Не надо переживать ни о чем. Вас успокоить? Я должен успокоить вас просто. Вас, ваша семья вот эта, да, вас молодым человеком. И вы переживаете за нее сейчас на лекции, да? Поэтому вы меня спрашиваете. Не, не будет. Вы руководители оба по природе. Вам надо кем-то руководить. Если вы не будете людьми руководить, вы будете мужиком руководить. Он замучается просто. Она вас замучила руководством, нет? А? Иногда уже замучивает, да? Руководит много, да? Она природа руководителя, женщине надо куда-то девать. Не ставь, не делайте бизнес основой своей жизни. Просто работайте, трудитесь. Создавайте свое что-то. У него тоже природа руководитель. Оба у вас одинаковая природа.
Я поэтому и говорю, что если руководитель, или как, ну, не отпускать друг друга, а именно поддерживать и только.
Не опускать друг друга означает принимать друг друга. Вот, допустим, он ранимый, очень обидчивый человек, допустим. Принимайте это. Дайте ему возможность быть таким. Она, допустим, очень категоричная, ей надо вот все вот так вот, чтобы никак. Принимайте ее такую, она ничего с этим не сделаешь. Категоричная, вот категоричная, значит вот такая, такой характер. Принимайте друг друга, это называется любовь. Дайте возможность друг другу быть таким, какой есть человек. Ничего страшного, это хорошо. У вас все будет хорошо. Следующая тема у нас перерастет постепенно в тренировку. Итак, цель нашей сегодняшней беседы, моя главная цель, как такая золотая нить, пытаться донести до вас важность того, что человек должен быть наполненным. Человек не должен быть слабым. Он должен чувствовать себя сильно внутри. Не должен быть слабым. К внутренней силе человек приходит через разные вещи. Здесь нужна гармония. Допустим, если человек увлекся духовной практикой, и при этом у него слабое здоровье, не достигнет внутренней силы. Ему нужно обязательно заниматься на природе, зарядкой. Если человек занялся духовной практикой, и при этом у него дырка в отношениях с людьми, он замкнутый, отгороженный от всех, то счастья не будет. Как некоторые люди говорят: Олег Геннадьевич, вот вы все время говорите духовная практика, там. Мне вчера такой вопрос задали. А вот я вот, у меня другой опыт. Вот эти люди, которые все занимаются духовной практикой, они все отшибленные, какие-то полуободранные ходят, отшибленные, как бы асоциальные, больные часто такие, как бы несчастные люди на самом деле. У кого такой же опыт, поднимите руку? Честно, честно. Нормально. Знаете почему? Потому что эти люди, они и были отшибленными, несчастными и больными. И если бы они не начали заниматься духовной практикой, они бы вообще просто не выжили. Это не значит, что человек, когда занимается духовной практикой, он становится отшибленным, несчастным, больным. Это просто вот эти люди, которые вот так выглядят, у них не было другого выхода, понимаете? И поэтому у них как бы вот так. Но это не значит, что вот люди, которые работают над собой, они все отшибленные, несчастные, больные. Понимаете, если человек имеет нормальную жизнь, развитый человек, сильный человек, зачем ему заниматься духовной практикой? Поэтому они не занимаются духовной практикой, сильные люди. Обделяют себя в этих вопросах, потому что у них нет потребности, нет необходимости. Но если человек сильный, более-менее нормальный, еще и начинает развивать себя гармонично, представляете, каким он станет? Сколько силы в нем будет, чистоты и радости для всего общества. Поэтому сильная позиция внутренняя означает, что человек наполненный, нужно быть наполненным. Большинство людей, они чем занимаются в течение жизни? Они пытаются наполниться материальным. То есть они наполняются не тем, что наполняет сердце. В результате сердце постепенно пустеет. Если они пытаются отдыхать, то как они отдыхают? Они отдыхают пассивно. Пассивный отдых не наполняет сердце. Допустим, сел к телевизору, хорошо, эмоции разгрузил, сердце не наполнил. Почему? Потому что сердце наполняется только с помощью аскезы. Если ты пошел на улицу, скворечник поставил, птичек накормил, это аскеза, вот этот скворечник поставить, заставить себя надо. Но зато у тебя сердце наполнится радостью, ты будешь смотреть, как эти птички клюют, там летают, тебе будет хорошо. Пошел газончики, вскопал возле дома, аскеза. Кто-то придет, еще будет учить, как правильно вскапывать газончики. Еще одна дополнительная аскеза. Тоже вот лекции как бы начал читать. Я думал, я лекции начну читать, все будут счастливы бесконечно, что хоть кто-то начинает лекции читать. Лекции начал читать, все критикуют. Этот не так читает, этот вообще говорит, что он людей не туда ведет. Это столько всего. Начал делать вроде добрые дела, а получается еще хуже. Лучше бы их не делал. Начал лечить, там пишут статьи обо мне, там такой-сякой, там меня не вылечил, там и так далее. Это нормально. Это жизнь. Начал что-то делать, значит, будешь критикуем обязательно. Когда человек ничего не делает, его не видно, он никто не критикует. Все нормально. Но все равно жить по-другому невозможно. То есть нужно выходить на улицу, нужно зарядку, нужно улыбки, нужно желать всем счастья, нужно что-то делать доброе, иначе твое сердце будет пустым. Ты не будешь чувствовать себя наполненным, и значит, не будет любви в отношениях с близкими людьми, любви с детьми. Ты не сможешь быть в коллективе сильной личностью. Нужна аскеза. Аскеза означает добровольность и лишение себя комфорта. Вылази на улицу, бегай. вылази на улицу, делай зарядку, вылази на улицу, вскапывай деревья. Желаю всем счастья. Отвлекись от вот этой вот жизни, в которой ты просто сидишь, как истукан возле телевизора. Эта жизнь, она для всех понятна и легка, но она не приводит к успеху никогда. Человек истощается, потому что он не наполненный. Наполненность приходит только когда человек трудится над собой, совершает аскезы. Как совершать аскезы в отношениях с людьми? Прочитал сегодня одну статью. Один мужчина в Москве шел в магазин. Пришел в магазин, смотрит, бабушка стоит в шлепках, а на улице плюс 4. В шлепках стоит. Он говорит: бабушка, чего хочешь купить? Она говорит: хлебушка. А еще что? Не знаю. Наверное, больше ничего. То есть бабушка денежек не имеет. Видно, что она вся нищая. Бабушка выглядит интеллигентно. Оказалась кандидат наук. В НИИ работала. А сейчас сын ушел из жизни. А родственники все ждут, когда она помрет, чтобы квартиру ее забрать. Вот. И бабушка как бы хочет просто хлебушка купить, потому что денежек ни на что больше нет. И этот молодой человек подошел к ней и говорит: бабушка, давайте будем покупать что-то больше. Потом оказалось, что бабушка живет там на пару буханок хлеба целый месяц, что денежек у ней совсем нет, оказалось. И он ей покупает, она говорит: сынок, а у меня столько денег никогда не было, чтобы это все как бы, ну, у меня денег нет. Он говорит: я за тебя заплачу. Точно, она боится, а вдруг не заплатит. Я говорю: точно заплачу. Сынок набрал ей кучу продуктов. Она говорит: а я это все не унесу. Я отнесу вам домой, не волнуйтесь. Купил за нее, отнес ей домой. Она показала ему фотографии в молодости, красавица. Была социально сильной личностью. У ней как бы работала в НИИ, там пела в ансамбле в каком-то. Опустилась на дно жизни, так судьба сделала. Живет в богатом доме, вокруг очень богатые люди, никто не помогает, каждый своей жизнью живет. Она с голоду помирает там просто, перебивается. Он все узнал о ней и написал репост, ну, написал в этом своем, что вы не дождетесь, чтобы она померла. Написал ее родственникам, потому что они звонят ей, когда ты еще жива, нет, там, чтобы квартиру ее забрать. И он написал: не дождетесь, я буду ее кормить. Классно? Как вы думаете, что в сердце у этого молодого человека? Как вы думаете, как сердце его начало жить после этого? Как, чем сердце наполнилось? Это называется жизнь. Ну что, бабушке много надо, что ли, в месяц? Ну там пару тысяч рублей всего нужно на нее истратить. И зато сколько счастья человек получает от того, что он этот поступок совершил. Вы думаете, на вас бабушек не хватит? Другой мне человек сегодня сказал, что он хочет сделать такую акцию, чтобы людям шарики раздавать. На шарике надо писать свою обиду. Ты ему дали шарик, он пишет свою обиду, и шарик в небо улетает. Нет обиды. Сбавляется таким образом. Прощается с обидой. Классно? На улице. Представьте, вот теперь Екатеринбург наполнен такими людьми, которые раздают шарики, копают газоны, всем бабушкам помогают. Вам хочется в таком городе жить? Но вы эти люди, вы. Вы должны начать так жить, иначе жизни нет, понимаете? Сейчас люди все живут неправильно, они живут в замкнутом пространстве. Почему семьи рушатся? Потому что силы нет. Чтобы стерпеть характер своего близкого человека, нужно наполненным быть. А если ты не пустой, как ты его стерпишь? У тебя нет сил терпеть, потому что ты бабушке не помог, у тебя нет любви в сердце, бабушка тебе не сказала свои благословения. Она, потому что у ней в жизни все, что есть, это ее благословение. Она тебе скажет, у тебя все в жизни будет получаться. Пожилые люди всем дают счастье в жизни своим благословением. В парке как бы бегаю, никого нет. Две девушки бегают еще там. И все ходят с собаками. Я говорю, слава Богу, что люди хоть собак завели. Собаки их выводят на улицу. Хорошо, вы скажете, у меня нет сил бегать, у меня нет, я не могу. Правильно скажете. Почему? Потому что есть еще один секрет. Чтобы себя заставить быть наполненным, для этого нужно поменять способ жить. Потому что большинство людей живут просто работа, дом, семья, работа, дом, семья. Это называется одинокая жизнь. Смотрите, есть невежественные люди, которые просто в депресснике живут. Женщины депресняк, мужчины пьют. Это невежественная жизнь. Женщины в тоске, мужчины выпивка. Это невежественная жизнь. Страстная жизнь. Нет друзей, нет общения. Дружба только выходного дня. Пошли там, выпили, попили, потанцевали, разошлись, все. Это не дружба, понимаете? Нет глубоких отношений, это не дружба. Это просто развлечение совместное, все. Там нет глубины. Для того, чтобы воля, сила воли вспыхнула у человека в сердце, люди должны не в невежестве объединяться просто в преступной деятельности, не в страсти просто в работе. Они должны объединяться в работе над собой. Это называется благостная жизнь. Объединяйтесь, созванивайтесь, общайтесь. Давай завтра вместе встанем пораньше. Пускай в разных частях города живете. Просто вы позвоните друг другу, вы точно встанете. Не позвоните, не встанете. Сила передается от человека к человеку. Понимаете, начните просто лекции слушать, лекции дают силы. Начните музыку духовную слушать, молитвы слушать. Не позволяйте себе быть слабым. Вот время, допустим, я даже на ночь включаю голос наставника, молитва идет даже ночью у меня. Я ночью проснулся, слышу голос, отлично. Жизнь наполнена счастьем. Любовь идет от этого звука. Постепенно жизнь начнет меняться, захочется рано вставать, захочется соблюдать режим дня, захочется научиться правильно питаться, потом постепенно захочется дружить глубже, потом захочется бросить вредные привычки, само собой будут брошаться. И только после этого начнется восстанавливаться семья. Раньше нет. Чтобы семью восстанавливать, мои хорошие, нужна сила. А где вы эту силу возьмете, если вы просто так живете? Сила берется из того, что я вам рассказал. Нет других способов. Сейчас еще кое-что хочу вам рассказать, очень важные вещи. Первое, что нужно понять, что звук является самым главным в жизни человека. Звук. Вот, допустим, вы с Верой начали смотреть какой-то блокбастер там или еще что-то. Знайте, что жизнь, судьбы этих людей войдут в ваше сердце. Если вы верите, вот эти судьбы этих людей войдут в ваше сердце, и они будут вам делать энтузиазм. К чему? Чем они сами живут. Через любовь передается судьба человека. Понимаете, вы смотрите, допустим, какой-то фильм, играют какие-то герои. Эти герои — это обычные люди, они никакой духовной практикой не занимаются. Они грешные чаще всего люди, просто к славе стремятся, к деньгам. И у них просто есть способности что-то сыграть. И вы смотрите на это все, и потом неосознанно вы не знаете, через звукообраз передается полностью судьба человека. И вы начинаете подражать неосознанно им этой жизни. Но если вы, допустим, посмотрели фильм о духовной жизни, допустим, люди, которые серьезно настроены, даже есть сейчас много фильмов, допустим, даже монахи снимают, есть, которые играют, и они святых людей играют. Представляете, чем вы будете наполняться? Вы будете наполняться духовной силой, чистотой. Исторически есть фильмы о святых людях также. Вот куча, мне говорят, смотреть нечем по телевизору. Если вы не можете выйти на улицу, перед телевизором вам надо сидеть, у вас нет совсем сил. Ну тогда смотрите то, что надо, не смотрите всякую ерунду. Конечно, вот эти фильмы все про любовь, они вызывают эмоции, им интереснее. Но вы смотрите те фильмы, которые не интереснее, а которые в вас пробудят желание работать над собой. И тогда вы выключите телевизор и опять пойдете делать зарядку, пойдете в храм, или людям помогать? Вот у нас есть, допустим, проект «Общее дело». Меня просили вчера объявить, забыл. Что такое «Общее дело»? Это борьба за народную трезвость. Ну и боритесь, переписывайте диски, есть Жданов Владимир Георгиевич, он лекции против пьянства, и распространяйте своим знакомым, люди будут бросать пить. Вот вам, пожалуйста, народное движение за людей, за нашу страну, потому что гибнут люди от пьянства больше, чем все мировые войны за вот мирную жизнь, вот за всю мирную жизнь 45-го. Россия потеряла больше мужиков, чем за все войны вместе взятые. Миллионы людей погибли от пьянства, миллионы людей гибнут. Страшная статистика. Вот и надо давать людям знания об этом. Давайте сейчас потом вопросы. Вот, пожалуйста, вот это общее. Или много еще других благотворительных проектов. Кто-то там, вот есть стенд стоит. Помогите коровам. Пожалуйста, может, коровам, позадержите коров. Вот, допустим, чтобы не убивать коров. Можно их, кто-то, человек взял один, содержит коров. Они не дойные, ничего. Просто он их содержит, чтобы их не убивали. У него такая благотворительность. Ну и помогите ему. Приходите к этим коровам с детьми, там хорошо. Дети будут коровок гладить. Участвуйте в этом. Ну, то есть надо в чем-то участвовать. Какой-то найти себе способ жить так, чтобы жизнь была наполнена. Это все возможно на самом деле. Это все возможно. Теперь возвращаемся назад. Жить в звуке очень сложно. Многие люди совсем не понимают, что это такое. Вернее, почти все. Я вам простые вещи показываю, как бы, но доходит очень сложно все равно. Понимаете, потому что это самое сложное, жить в звуке. Вот, допустим, девушка, женщина сказала, неделю помолилась, муж вернулся. Это ведь не чудо, поймите. Это просто жизнь. Это жизнь другая. Жизнь в звуке означает жизнь, побеждая, жить, побеждая судьбу. Знаете, что раньше люди могли с помощью звука собирать облака, дождь вызывать, могли с помощью звука лечить людей. Даже в аюрведических трактатах описано, как можно с помощью звука убирать врожденные патологии у детей. То есть человек читает молитву, повторяет, и у человека исправляется, допустим, перегородка сердца. Потому что именно звук является силой, которая все меняет. И внутри нас, и снаружи. Мы даже, все наша психика, все тело соткано из звука. Понимаете, звук — это основа жизни. Поэтому, говорит, сначала было слово, понимаете? То есть все из звука создано в этом мире. И если человек научился звук свой соединять с Богом, то тогда в этом случае судьба, которая находится внутри, она тоже поддается влиянию звука. Она начинает меняться. Ну, то есть не то, что она другой становится, просто все плохое уничтожается, все хорошее увеличивается. Многие люди говорят, я ничего не чувствую. Чтобы почувствовать, для этого нужно время. Вот смотрите, как, что происходит. Я, допустим, первое, что надо понять, что если ты хочешь повторять молитву наедине с собой и помнить Бога внутри себя, это значит, что ты уже сильнее своей судьбы. Это очень высокий уровень. Если ты садишься наедине с собой, начинаешь повторять молитву, что происходит в это время? Твоя память выскакивает из сердца в твою голову, и ты думаешь о себе в этот момент. Это значит, что это все бесполезно. Потому что человек живет в памяти. Память является основой жизни. О чем ты думаешь, туда течет твоя жизнь. Если ты думаешь о Боге, ты вышел за пределы своей судьбы. Теперь на тебя влияет сила, которая называется милостью. Что такое милость? Не положено человеку, чтобы это было, а произошло. Вернее, может быть, это положено, но если сил побольше будет. Ты взял силы и получилось. Понимаете, это милость называется. Так вот, знаете, самый простой способ эту милость получать, это слушать не себя во время молитвы, а тех, кто вместе с вами молится. Это совместная молитва, совместная. Вот смотрите, сейчас я вам буду показывать. Давайте кто-нибудь, кто хочет проэкспериментировать? Давайте вы. А точнее, вот тот мужчина, который вот меня как бы спрашивал, да. Он выйдет сейчас, будет мне помогать. Это будет самый чистейший эксперимент. Потому что он сомневается, значит... А вы согласны, да, нормально? Отлично. Берите микрофон. Сейчас у вас предоставляется возможность от всего сердца... А? А куда хотите? Можете вниз встать, вверх, чего хотите, как хотите. Нет особых правил. Значит, смотрите, у вас предоставляется возможность вот так вот повторять. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Несколько раз от всей души повторите, пожелайте всем счастья. Люди слушают, насколько сильно это пожелание проникает в сердце. Мы сейчас такой эксперимент проводим. А вы со всей силы прямо вот пожелайте им всем счастья, со всем силы, со всей удовольствием. Есть такая возможность. Мы оценим. Да. Давайте похлопаем. Спасибо большое. Теперь смотрите, второй способ, второй вариант. Вы сейчас сильно слушаете молитву и повторяете «Я желаю всем счастья», как они, вот их настроением, их силой, вот как они. То есть не от себя, а от них. Что, фонит? Хорошо, я включаю. А вы повторяете тоже несколько раз. Сейчас слушайте внимательно, как они поют. И как они. Спасибо большое. Теперь смотрите в зал. Честно. Поднимите руку, кто считает, что первый раз было сильнее. Честно, поднимите руку, кто второй раз считает, что было сильнее. Видели? Садитесь. Так всегда бывает. А теперь, чтобы меня не критиковали, что я специально меняю свой голос, я сейчас буду делать то же самое, что и он, и вы увидите, что похоже все. Я сейчас вам просто буду показывать вот эти стадии активизации разума во время вот концентрации на звук тех, кто молится. Итак, я повторяю сам. Смотрите, от всей души, от всего сердца. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Запомнили, как голос звучит? Теперь я включаю молитву. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Видели разницу? Силу почувствовали в голосе? Когда разум включается, у женщины голос становится звонким таким, звенящим. Эмоционально звеняще сильным таким. Мужчины, когда разум включается, голос становится густым таким, как бы, таким густым, как гром, таким густым, у женщины звонкий, у мужчины густой. Признак силы, признак звука от разума. Поэтому певцов учат как бы вот именно от разума петь. И мужчинам говорят, не бойся такого голоса сильного. Женщина говорит, не бойся быть такой звонкой, не бойся. А люди боятся разум включать всегда. Они как бы поэтому боют от ума, а не от разума. А школы вот эти пения все пытаются человеку вот этот голос силы как бы дать ему возможность им пользоваться. Теперь дальше поехали. Первая стадия, я просто слушаю их, и у меня включается разум. Само собой, потому что разум живет в звуке, и победа над жизнью тоже в звуке живет. Запомнили? звуки, когда победа над жизнью происходит? Когда звук соединяется с теми, кто молится, или с Богом? Тогда победа. Как победа над судьбой выглядит? Первое, что происходит. Сердце становится хорошо. Второе, что происходит. Память о человеке, которым я не могла помнить от боли. Появляется возможность помнить, думать о нем, вспоминать. И в этой памяти спокойствие появляется на второй стадии. А на третьей стадии он меняться, этот человек начинает. Сначала спокойствие в сердце, потом спокойствие в памяти о нем и в беседе с ним. А потом он меняется на третьей стадии. Три круга жизни. Первый круг жизни внутри сердца, второй между нами, третий внутри вас. Запомнили? Когда сердце начинает раскрываться, когда в сердце появляется спокойствие. Первое. Я слушаю голос очень внимательно. Второе. Я начинаю опираться на этот голос, чувствую, что мне эти, кто поет, эти люди помогают. Я чувствую от них силу. Послушайте, я сейчас пальчик подниму руку, когда я опобрусь на их голос. Это вторая стадия. Сейчас вы увидите. И вы почувствуете изменения в голосе.
Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Почувствовали, что я опираюсь на них, на их голос? Психикой своей опираюсь на их голос. Эта опора означает жизнь разума. В это время мой разум начинает становиться сильным, крепнет. И третья стадия, я не смогу ее смоделировать, потому что это спонтанно происходит. На третьей стадии у человека появляется вот здесь. Раз! И хорошо стало, что-то как будто распахнулось. Поднимите руку, кто вчера, я желаю всем счастья, и тут раз, и что-то распахнулось. Вот это вы вошли в контакт со своей судьбой в этот момент. Когда вот тут что-то такое, это в контакт с судьбой человек в это время. Люди обычно удивляются и начинают балдеть. Когда со своей судьбой в контакт сходишь, балдеж наступает. В это время не надо балдеть. Ой, как все хорошо, спасибо всем, что мне так хорошо. То есть в это время надо начать уже теперь от голоса тех, кто молится, к своему звуку переходить и отдавать его или людям, или представлять алтарь и Богу отдавать. Забыть про себя. Когда человек слушает тех, кто молится, забывает про себя и отдает то, что услышал, в это время там, в сердце, омывается судьба вот этой чистотой, и сгорает плохая судьба. Вот это называется победа над судьбой. То, чем я вас призываю сейчас заняться. Хорошо? Все сели прямо. О себе будете думать, ничего не получится. Делайте то, что я говорил. Слушаем звук, отдаем. Думаем о других. Заставляем себя это делать.
Я желаю всем счастья.